Знаешь, не был в свое время победителем детских олимпиад и прочих конкурсов по географии, но в определенный период тоже мечтал стать агентом.
Я так и знал. Доброе утро.
Здравствуйте. Это Владимир Варфоломеев и Анна Трифилова. Не скажу, в итоге сбылась ли моя мечта, удалось ли мне стать
агентом. Конечно, сбылась. Если бы ты был победителем олимпиад, то ты бы, наверное, стал агентом. А так теперь сидишь ты на радио, ведешь утренний разворот.
И никто не знает, кто же я на самом деле. Мы начинаем трехчасовой утренний разворот. Сегодня у нас пятница, 25 ноября, на исходе осень 2016 года. И в первом часе, кстати, о силовых структурах мы поговорим. И после 10 об этом же продолжим разговор. Вот помните такую известную присказку, которая стала в свое время чуть ли не анекдотом каким-то. Когда человек звонит в полицию или в милицию, тогда еще ему отвечают. Ну вот когда вас убьют, тогда, дескать, и звоните. И вот, к сожалению, одна история, практически повторяющая эту, случилась в реальной жизни. Женщина позвонила в отдел полиции, помогите, убивают. У нее был скандал с бывшим любовником. А полиция сказала, ну вот... Когда, типа, это случится, конечно, мы приедем и труп ваш опишем, вот буквально такими словами. И через несколько минут эту женщину действительно убили. Бездействие полиции привело к тому, что погиб человек. Я вспоминаю свои какие-то события из прошлого. У меня было два случая обращения к органам полиции, и ответа я вообще никакого не получал. Неважно, устно я к ним обращался или письменно писал заявление. Может быть, у вас есть какой-то свой опыт. Давайте сегодня им поделимся, расскажем. Может быть, кому-то полицейские действительно помогали, когда к ним обращались за помощью. Но чуть подробнее об этом минут через 10. А до того у нас и спортивные новости. Мы сегодня дважды читаем утренние газеты. В конце часа, возможно, поговорим о том, возвращать ли алкоголь на автозаправочные станции. Есть такая инициатива. Вообще сегодня много событий, которые могут стать поводами для наших разговоров.
Пишите нам +7 985 970 45 45 и звоните 363-3659, это телефон прямого эфира.
Начинаем.
Неэфирное эхо. Российская демократическая общественность возразила Ходорковскому. Подробности в блоге Андрея Илларионова на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Ну что, реклама?
Встречайте чистокровный рамный внедорожник Lexus GX в новой версии Sport с эффектными деталями спортивного стиля. Решительный характер еще никогда не проявлял себя так выразительно. Только в ноябре станьте обладателем Lexus GX с выгодой по трейд-ин 200 тысяч рублей. Подробности об акции на Lexus.ru. Количество автомобилей ограничено.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Пресса с доставкой на дом.
Ну, кстати, эта полицейская история сегодня подробно излагается в газете «Комсомольская правда». А что мы найдем в других газетах? «Наука была последним бастионом честности». Большой материал в «Новой газете» под рубрикой «Дома у Гранина». О лженауке, о миллиардных хищениях из бюджета российскими чиновниками, о псевдогениальных открытиях Даниил Гранин, знаменитый наш писатель, беседует с Евгением Александровым, известным физиком, академиком, председателем комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификации научных исследований. Но и здесь, в частности, академик рассказывает о том, как разного рода мошенники от науки пробирались и искали пути, ну вот даже к руководителям государства.
Московский комсомолец сегодня выяснил, как госструктуры будут обходить запрет на дорогие корпоративы. Новый год под грифом «Секретно» называется статья, но в свое время Владимир Путин призвал госкомпании отказаться от проведения новогодних вечеринок за счет бюджетов. Многие прислушались к мнению президента. В Государственной Думе, например, в этом году новогоднего корпоратива не будет. Но как из этой ситуации выходят госкорпорации?
Они гуляем поменяли... на широкую ногу, но никому об этом не говорим.
Совершенно верно. Поменяли формат новогодних корпоративов. Теперь они проводят конференции, которые заканчиваются гала-ужином или гала-концертом. Это полупротокольное мероприятие, пишет МК, проходит, как правило, в четверг, начинается в 15-16 часов. Все присутствующие сидят в конференц-зале в деловых костюмах с бейджиками, слушают годовой доклад, смотрят корпоративный фильм, а потом перерыв и вечером садятся за столы. Если у кого-то на страничке в соцсети или Инстаграме появляется фотография человека, сидящего за столом, то он неизменно с бейджиком. Так, что не придерешься. Ну и, по словам продюсеров, сейчас стало модно обращаться к идее патриотизма и национального сплочения. Раньше перед мероприятием в холле играла джаз-группа, инструментальный квартет или, скажем, саксофонист. Теперь присутствующие выпивают приветственный коктейль, наблюдая за игрой баянистов и
балалайщиков. Буквально неделю назад я был на похожем отчетном мероприятии в нашем медиахолдинге. Мы сначала несколько часов сидели, заседали, слушали доклады, руководство, установки на Новый год, а затем по программе был тот самый банкет. Но это, конечно, не было на новогодний корпоратив.
Мы видели у тебя в Инстаграме фотографии с бейджиком, я помню.
Но самое-то главное, я как-то повел себя неправильно. Я официальную часть всю высидел, а перед банкетом ушел, потому что время поджимало.
РБК сегодня очень интересная. Одна статья «Как аптечный алкоголизм покоряет Россию». Это параллельный рынок развивается, составляющий уже 20% от официального. Речь идет о спиртосодержащих лекарственных средствах и косметических изделиях, формально предназначенных для улучшения здоровья и ухода за внешностью, но в действительности потребляют их внутрь.
И еще алкогольная тема есть сегодня в том же номере РБК. Спиртные напитки могут вернуться над полки магазинов при автозаправочных станциях. Они были упразднены лет 5 назад, но теперь продавцы говорят, хотим снова торговать алкоголем. Это очень уместно, конечно. Спиртное на автозаправочных станциях. Ну, раз уж зашла речь о продуктах тех или иных, то вот первая полоса российской газеты «Красная и черная икра». И их из заменителей иногда...
Конечно. Не могу ее представить черную, не помню, как выглядит. Маленькая такая.
Значит, икра из заменителей, то есть не от лососевых или осетровых рыб, теперь будет называться, должна называться, аналог икры. Или того хуже, имитированная пищевая рыбная продукция. Такое требование к маркировке впервые прописано в техническом регламенте Евразийского экономического союза. Но и еще новые этикетки сообщат, где ловили рыбу, как растили и из чего, собственно, икра сделана. Это сегодняшняя российская газета, которая всегда поднимает актуальные темы.
Спорткурьер.
8:12. С нами Алексей Дурново. Леш, привет.
Здравствуйте, здравствуйте.
Говорят, был очень захватывающий сегодня ночной поединок в шахматах в самом спокойном виде спорта.
Карлсон проснулся просто. Карлсон проснулся и сравнял счет. Нет, ну просто там же история такая, что Карлсон мог выиграть пару партий до этого у Корякина, но почему-то начинал в самый неподходящий момент ошибаться. Вот, наконец-то, на 10-й партии он это делать перестал и выиграл. Хотя в какой-то момент там показалось многим экспертным шахматным, что ведет он себя странно, потому что в какой-то момент там стал отвлекаться на пешки Корякина, вроде бы не игровые, но это понятно, потому что он вот одну такую пешку в 8-й партии упустил и в результате проиграл. Поэтому тут все понятно, но тем не менее он выиграл. Счет 5-5, это была 10-я партия, впереди еще две, наверное, самые напряженные. Если будет ничья по их истечении, то там еще тайбрейк, который, кстати, прямо в день рождения Карлсона 30 ноября пройдет. Там еще блиц, там еще партия под названием «Армагеддон», где у белых меньше времени, но они будут обязаны побеждать.
Многие шутят, когда же, наконец, пенальти-то будут?
Вот пенальти будут уже в начале декабря, и, судя по всему, они таки будут.
Раз мы использовали футбольную терминологию, то давай тогда к футболу перейдем.
Ну, Краснодар и «Зенит» вышли в плей-офф Лиги Европы, с чем их можно поздравить. Ну, наверное, чуть позже в 9 скажу пока большой сенсации, которая в Лиге Европы случилась. Миланский «Интер» умудрился не выйти в плей-офф, проиграв Хапоэлю из Бейершева со счетом 2-3, причем ввел по ходу матч 2-0. Ну, миланский «Интер», в общем, в беде сейчас. Там команда совершенно неуправляемая, итальянская пресса все активнее сватает туда Массимо Карреру, который сейчас работает со «Спартаком». Но, тем не менее, 3 очка в не самой сложной группе, вылет за тур до конца. Больше того, еще один лигоевропейский грант Манчестер Юнайтед, который вчера выиграл у Фейенорда, себе еще не гарантировал участие в плей-офф, потому что если вдруг проиграет в следующем туре Луганской Заре, а Фейенорд, наоборот, выиграет у Фенербахче, то дальше идут голландцы. Еще одна футбольная новость, довольно важная, но все-таки немножко грустная. Стивен Джерард, легендарный капитан Ливерпуля и сборной Англии, завершил карьеру. Последние 2 сезона играл в Америке, сказал, что все, устал, попробует себя в качестве тренера, так что будем надеяться, что он в этом качестве большой футбол вернет. радость, потому что, честно сказать, это тот футболист, которого сильно не хватает и будет не хватать.
Ну, что касается наших футбольных клубов и их выступлениях в Еврокубках, то подробнее об этом с Алексеем Дурново в следующем часе после 9. До встречи.
Спасибо.
Спорткурьер.
Москве 8:15. На ИХИ новости. США понесли первую боевую потерю на территории Сирии. По данным газеты «Вашингтон Пост», американский военнослужащий погиб на севере страны в результате взрыва. Его имя и воинское звание пока не раскрываются. По официальным данным, в Сирии находится около 500 американских военных. Первые бойцы спецназа США высадились в Сирии в октябре 2015 года. Японский премьер Синдзо Абе выразил сожаление в связи с размещением новейших российских ракет на Южных Курилах. По дипломатическим каналам японская сторона передала, что это не соответствует позиции Токио. О размещении ракетных комплексов «Бал-Бастион» стало известно на этой неделе. В Москве говорят, что это необходимо для укрепления национальной безопасности России и что это никак не должно повлиять на переговоры с Токио, в том числе по проблеме мирного договора. Напомню, на декабрь намечен визит Владимира Путина в Японию. Новые очаги природных пожаров возникают на севере и в центре Израиля. Погодные условия остаются крайне неблагоприятными для тушения огня. С начала недели в Израиле установилась экстремально сухая и ветреная погода. За 3 дня зарегистрировано более 200 возгораний. В течение минувшего дня были эвакуированы до 60 тысяч жителей Хайфы. В Госдуму внесен законопроект о введении штрафов за опасное вождение. Правительство предлагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях. За опасное вождение будет предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Официальный курс доллара на сегодня 64 рубля 63 копейки, евро 68 рублей 9 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 1 градус. В течение дня обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Дело прежде всего. Реклама.
Вы готовы к зиме? Любой холод нипочем с пакетом теплые опции от Kia. Только до 30 ноября Kia Rio, Optima и Sportage с преимуществом до 121 200 рублей. Подробности у официальных дилеров Kia и на kia.ru. Почувствуйте качество Kia.
Боль застала врасплох? Задайте ей перца. Благодаря разогревающему действию мазь капсикам пригодится при боли в спине, мышцах и суставах. Капсикам. Задайте боли перца. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот. 8:18. По-моему, первая же статья недавно принятого, но при президенте Медведеве, новом законе о полиции, гласит, что сотрудники полиции должны по первому же сигналу откликаться на просьбы граждан и всячески им помогать, вот просто незамедлительно, моментально. Но из жизни мы знаем, что, к сожалению, практика не всегда соответствует писанным нормам. Вот. Может быть, основываясь в том числе на своем личном опыте или из того, что вы знаете о происходящем с вашими друзьями, близкими или читаете в прессе. Отказы полиции, вот просто отказы, реагировать на сигналы граждан и просьбы о помощи. Это скорее у нас правило или все-таки исключение? Давайте для начала проголосуем. Если вы считаете, что это правило, увы, горькое, но так оно и есть. Звоните 660-06-64.
Ну, если вы считаете, что это исключение, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
А сегодня есть повод об этом говорить, и повод, увы, просто трагический. Жительница города Орла, вот буквально перед смертью от рук бывшего своего любовника, безуспешно просила полицию о помощи. Наши коллеги из «Комсомольской правды» опубликовали аудиозапись переговоров жертвы с сотрудниками полиции, которая была сделана вот буквально за 40 минут до убийства. И на этой записи слышно, там не все слова можно разобрать, но в целом общий смысл понятен. Сотрудница полиции говорит, что выезжать на вызов они просто отказываются и не будут.
Да, как это не выезжаете?
Мы у вас уже примем заявление сейчас. Слушай вопрос.
Его?
А как вы не выезжаете, да, если я вас вызову, как вы не выезжаете?
О чем? Ну, какую? Я просто не знаю, какое она здесь.
Девушка, если что-то случится, вы выйдете? Что значит не выезжать?
Я вас убью, а обязательно выйдем, труп опишем, не переживем.
По какому факту я убью, опрашиваюсь?
По поводу угрозы.
А, угроз, да? Угу. Вы отказываетесь мне принимать заявление?
Я отказываюсь.
я и говорю, это уже
я записываю. Уже пишу за вас.
Пишите.
И вы мне расписываетесь в ответственности за ведомо ложный донос.
Давай все так. Я выношу все в тот железный гараж.
Нет,
потому что там все равно лежат мои сейфы.
Забирай. Все забирай. Все забирай. Я с тобой вообще соприкасаться больше никак не хочу. Все забирай. Ключи от гаража мне положи. Положи, который украл за отопление документы. Все, что здесь лежало.
Мужчины с женщиной расстались. Такое часто бывает. И расставание у них сопровождалось скандалами. И на очередной разговор с бывшим возлюбленным жительница Орла пошла со включенным диктофоном, и поэтому записался в том числе и ее разговор с сотрудниками полиции, которые сказали: ну вот когда вас убьют, мы приедем и опишем, зафиксируем ваш труп. И вот после того, как разговор закончился, конфликт с бывшим ее другом стал нарастать. В итоге он использовал силу и забил ее ногами. Прохожие, случайные прохожие уже вызывали заново и полицию, и медиков. Те отвезли женщину в больницу, но там спасти ее не удалось, она скончалась. А полицейские, мы слышали, демонстративно отказались.
Если вас убьют, мы обязательно выйдем, труп опишем. Не переживайте.
Какое-то запредельное скотство в поведении некоторых отдельных, хотелось бы верить, что отдельных сотрудников органов внутренних дел. Но вот я вспоминаю свой личный опыт. Ну, за последние это было, скажем, лет 12-15. Я дважды обращался к сотрудникам полиции. Про одну историю я несколько раз, по-моему, в эфире упоминал, когда у меня возле дома разбили ночью, видимо, наркоманы, машину залезли, я пошел, писал заявление, приняли заявление в отделе внутренних дел, и все. Вот лет 10-12 прошло, ни привета, ни ответа. Ни на меня никто не выходил, не сообщили о том, что розыск ведется, не ведется. Ну, уже бог с ним. И вторая была история, еще одна была история. Ну, давай о ней я расскажу в следующем часе, когда мы после 10 к этой теме обязательно вернемся. Мы сегодня хотим с вашей помощью попытаться понять. Наверное, окончательного ответа мы не получим, но все же. И здесь мы используем нашу традиционную по пятницам рубрику «Версии». Вот почему же так происходит? Отчего сотрудники полиции не всегда, такую мягкую формулировку выбрали, вот не всегда реагируют на просьбы граждан о помощи. Иногда это просто крик о помощи, когда уже начинают убивать, а ответ все равно такой: когда убьем, тогда вы нам и позвоните. И мы сегодня предлагаем вам 4 возможные версии, почему сотрудники полиции так себя ведут. Хотя можно ли их назвать полицейскими? Ну, наверное, все равно они полицейские, даже если не хотят работать.
Ну, в общем, вы можете зайти на сайт «Эхо Москвы» и выбрать то, что вам считается наиболее правдоподобным из 4 вариантов.
Варианты это такие. Просто они боятся преступников. Зачем связываться-то? Вдруг там преступник на них нападет, стрелять начнет,
да.
Убьет или ранит. Просто страшно. Вот они, трусы, там работают в органах внутренних дел. Есть такая версия, и за нее люди голосуют. Еще одна версия, после которой хочется пожалеть сотрудников полиции. У них маленькая зарплата. И вот за такую зарплату они не готовы нас защищать вот все время в непрерывном режиме.
Ну, они и собой не готовы, наверное, рисковать за такую зарплату.
В том числе.
Ну, зачем?
Третья версия. Сотрудники полиции вот в эти самые моменты, когда мы к ним обращаемся, когда мы им звоним, они заняты более важными делами. Есть же какие-нибудь там террористические акты, кто-то проводит митинги, пикеты, может быть, где-то массовая драка. Вот они этим заняты, им не до нас с вами. Есть более серьезные дела. И четвертая версия, что, может быть, все дело в том, что сотрудники полиции, наши силовики, они просто равнодушны к простым людям и их проблемам. Вот им на нас наплевать. И они не хотят нами с вами заниматься. И поэтому демонстрируют такое отношение, и поэтому люди гибнут вот буквально чуть ли не в прямом эфире, не разговаривая в этот момент с полицейскими. Вот 4 версии мы предлагаем, как всегда, на ваше голосование, на ваше обсуждение.
Пару смс-ок я прочитаю уже пришедших. Вот, например, не выезжают даже на драки. Глупый вопрос. Типа, в своей квартире имеет право пьянствовать и буянить. Нет времени. Не беспокойте ерундой, они говорят.
То есть есть более важные дела, по крайней мере, так они говорят.
Вот, например, пишет Андрей нам, 50 на 50, 50-50. Если выгодно среагировать, они, конечно, обязательно среагируют. Если нет, не среагируют. Так
будет. А что значит выгодно?
И так и будет.
Политически
это какое-то
выгодно.
Громкое, видимо, дело.
Им за громкие дела премии в более большом размере выплачивают?
Ну, слава.
В более крупном.
Слушай, я не знаю, я же не полицейский.
Мы же можем предполагать.
Ну, из Самарской области пишут. У меня несчастливая звезда отвечает за владение сотовыми. Мои телефоны грабили, крали и теряла их в такси. Заявлял 3 раза в полицию. Каждый раз результативно.
Видите?
Находили.
Бывают и исключения. Или же это все-таки правило. Ну что же, голосование сейчас по этим версиям идет на Эховском сайте. Его итоги мы подробно обсудим и с вашими историями в том числе сразу после 10 часов.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи «Все и сразу».
С вами Яков Широков и Анна Розова. Здравствуйте. В Москве разрешат строительство матч сотовой связи без получения специального разрешения. Это касается конструкции не выше 50 метров с бетонным пригрузом и заглублением в землю до полуметра.
Такая норма указана в проекте постановления московского правительства, которое опубликовано на сайте Департамента информационных технологий Москвы, пишут ведомости. Не потребуется разрешение и на строительство кабельной канализации на глубине до 4 метров.
В мэрии говорят, что так хотят снизить административные барьеры и помочь в развитии связи. В регионах все еще спорят, считать ли сотовые вышки объектами капитального строительства или нет. Пока что для них необходимо разрешение на строительство Росстройнадзора, Росреестра и прочих ведомств, говорят участники рынка. Оператору требуется почти год на их получение.
Раньше Москвы на снижение барьеров пошли в Подмосковье. Здесь уже с лета сотовые мачты не считаются объектами капитального строительства, и разрешение Росстройнадзора, а также их регистрации в Росреестре не требуется.
Экспертное мнение.
Предполагаемый 8-й iPhone получит беспроводную зарядку нового поколения. Об этом пишут китайские издания. Пока что Apple, по их сведениям, работает над проблемой стабильности сигнала и увеличением расстояния действия зарядки. Разработчики добиваются того, чтобы заряжать батарею можно было бы в радиусе до 5 метров.
Эту идею некоторые называют революционной. Пока что существующие модели требуют, чтобы аппарат лежал непосредственно на поверхности самого зарядного устройства. Это несколько ограничивает свободу перемещения пользователя. Также ходят слухи, что у 8-го iPhone, хоть и сохранятся прежние размеры корпуса, зато увеличится дисплей.
Apple добьется этого за счет отказа от боковых рамок и использования изогнутой панели, говорят аналитики. В следующем году у компании круглая дата, ровно 10 лет с момента выхода первого iPhone.
Специалисты издания Phone Arena тем временем составили рейтинг смартфонов этого года с самой быстрой зарядкой. Так, по их подсчету, Moto Z Droid Edition, OnePlus 3 и LG G5 требуется час и 15 минут, чтобы полностью зарядить батарею.
А вот iPhone 7 для этого требуется 2 часа и 20 минут, у iPhone 7 Plus еще больше 3 часа и 17 минут.
Горячая линия новостей.
Портативное устройство размером с обычную флешку, которое обнаруживает ВИЧ-инфекцию, придумали специалисты Имперского колледжа Лондона и компании DNA. Для анализа требуется всего лишь капля крови. Он работает на основе процессора от мобильного телефона.
После вычислений прибор передает данные на компьютер или смартфон. Результаты выводятся через специальное приложение. Разработчики уверяют, что такой сканер может использоваться в любом месте в любое время, как в домашних условиях, так и в больницах, расположенных в удаленных и труднодоступных регионах.
Точность анализа составила 95%. Для проведения теста требуется полчаса или даже меньше. По словам ученых, точность определения ВИЧ в крови очень высокая. Новинка поможет многим людям самостоятельно провести нужные тесты. Сейчас для этого требуется от 3 дней. Пробы крови надо отослать в лабораторию.
В некоторых странах такие лаборатории находятся довольно далеко, порой за 1000 километров. А в некоторых государствах с максимальным уровнем носителей ВИЧ таких лабораторий вообще нет. Или есть всего несколько на всю страну, отмечает пресса.
Другая проблема в том, что не все лаборатории смогут определить концентрацию вирусов. Новый прибор поможет пациентам, которым необходимо следить за уровнем содержания вируса в крови.
В Индии хотят наладить выпуск стационарного телефона с Wi-Fi 4G. Компания Reliance, которая ими занимается, известна как производитель мобильных устройств и сотовый оператор. Стационарный телефон назвали Home Phone. Он будет работать на системе Android 5.1 Lollipop.
Помимо обычных кнопок, у него будет сенсорный экран на 3,5 дюйма. Аппарат даст возможность еще и отправлять сообщения, совершать видеозвонки, смотреть видео в интернете и даже телевизионные передачи.
Новинки.
Philips готовит смартфон, который, по словам производителя, получит сниженное негативное влияние на зрение. Philips X586 работает на базе системы Android 6.0. Он поддерживает microSD-карту с объемом памяти до 128 гигабайт, экран диагональю 5 дюймов, изображение будет четким и с корректной цветопередачей, заверяет компания.
Ее собственная технология SoftBlue отвечает за то, чтобы смартфон не навредил зрению даже при длительном использовании устройства. Philips напомнили, что ультрафиолетовые лучи, голубой свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза.
SoftBlue использует алгоритмы для уменьшения длины волны вредного синего света, не влияя на цвет изображения на экране. У системы есть сертификаты международных испытательных организаций, которые подтверждают ее эффект.
Китайская компания Vifone выпустила самый маленький смартфон с сенсорным экраном Vifone S8. Он весит всего 30 граммов, диагональ дисплея около 1,5 дюймов.
Он может самостоятельно звонить и отправлять сообщения. Для этого есть слот под карту формата микросим. Но ни Wi-Fi, ни 3G, ни 4G новинка не поддерживает. Зато разработчики снабдили аппарат FM-приемником и Bluetooth. С вами были Алена Розова, Яков Широков. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу.
Окей, 8:30. На Эхе новости. Конституционный суд России вскоре сможет принимать новый вид постановлений. Соответствующий законопроект внес в Госдуму президент. Новый вид постановления запрещает различным российским судебным инстанциям и органам власти трактовать спорные законы иначе, чем Конституционный суд. Это связано с тем, что в некоторых случаях российский закон начинает трактоваться шире, при этом их критикуют за расплывчатость формулировок. Инициатива Кремля позволит суду ограничивать действия спорных законов и не только признавать их конституционными или не конституционными, отмечает в частности BBC. Виктор Янукович ответит сегодня на вопросы Киевского суда по делу о событиях на Майдане в 2014 году. Это будет видеоконференция из Ростова-на-Дону. Бывший президент Украины будет выступать в качестве свидетеля на процессе против бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в расстреле участников Евромайдана. Судя по сообщениям, интерес к предстоящему судебному заседанию в Киеве очень большой. На него аккредитовано свыше 300 журналистов. Украина может отгородиться от Крыма дамбой уже к весне следующего года. Ее возводят на территории Херсонской области, чтобы полностью перекрыть подачу воды на полуостров, сообщает Ньюсруком, ссылаясь на украинские СМИ. До присоединения Крыма к России канал обеспечил 85% потребности полуострова в воде. Украинские власти утверждают, что Крым до сих пор не рассчитался за уже израсходованную воду. Северо-Крымский канал является крупнейшим в Европе гидротехническим сооружением. 15 стран Европы призывают к новому соглашению о контроле вооружений с Россией. Это была инициатива Германии. Как заявил в интервью Рейтер, глава МИД этой страны Франк-Вальтер Штайнмайер, с учетом сложности в отношениях с Россией, нужно наращивать диалог с Москвой, а не сокращать. По его мнению, новое соглашение по контролю вооружений способно предотвратить опасное развитие событий. Норвежец Магнус Карлсен победил россиянина Сергея Корякина в 10-й партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке. На 75-м ходу игравший черными Корякин признал поражение. Счет матча сравнялся 5-5. Крупнейшая в мире выставка из собрания музеев Ватикана открывается в Третьяковской галерее. По словам директора Третьяковки Зельфира Трегуловой, на выставку будут пропускать примерно 200 человек в час.
Мы будем пускать посетителей по сеансам. Продажа будет предварительная по интернету. Мы продаем по интернету 60 билетов на каждый сеанс. Сеанс 30 минут. Около 30 билетов мы будем выставлять на продажу в день посещения, с тем, чтобы те люди, которые придут, смогли их купить. Поскольку у нас были очень серьезные проблемы на выставке Айвазовской, связанные со спекуляцией билетами, мы решили продавать билеты по интернету, с тем, чтобы люди заполняли графу со своим именем и предъявляли удостоверение личности.
Выставка будет работать до 19 февраля. В Москве сейчас плюс 1 градус. В течение дня обещают осадки. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Устал покупать гору подарков и искать подарок, который понравится родным? Купи квартиру в семейном квартале бизнес-класса «Наследие» на Преображенской от 10,5 миллионов рублей до Нового года. Такой подарок понравится всем. Высокие потолки, роскошные входные группы, классическая архитектура и елка в закрытом дворе. Квартал «Наследие» на Преображенской ждет тех, кто ждет праздника. GALS Development 495-725-5555. Проектная декларация на сайте наследие-галс.ру.
Покупка малотоннажного Mercedes-Benz стала отличной инвестицией в ваш бизнес. Следующий шаг – своевременная защита от рисков. Сервисный сертификат «Компакт» – фиксированная стоимость обслуживания на выбранный вами период. Звоните в МБ Измайлова, лучший сервисный центр Mercedes-Benz по итогам 2015 года.
Клубный дом на Серпуховском валу – жемчужина коллекции АО «Лидер Инвест». Дом с безупречным вкусом, премиум-класс без компромиссов. Индивидуальные условия на покупку пентхаусов с панорамным остеклением и почти 7-метровыми потолками. Равнодушных нет. 499-683-0303. Акция проходит с 15 ноября 16 по 8 января 17 года. Подробности проектной декларации на сайте домнасерпуховской.ру. ООО «Серпуховской вал».
Жилой. Полностью жилой.
Око. Единственный полностью жилой небоскреб в Москва-Сити. Готовые жилые апартаменты от компании «Капитал Групп». Око. 495-771-7777.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Радио «Эхо Москвы».
Разворот. 8.35, здесь Владимир Варфоломеев и Анна Трифилов. И прежде чем обратиться к сегодняшним газетам, пара слов о полиции. 86% слушателей «Эхо Москвы» считают, что отказы полицейских реагировать на сигналы и обращения простых граждан, это, увы, является в сегодняшней России правилом.
Но есть 14%, которые считают, что это исключение. Судя по смс-кам, которые нам приходят, бывают такие случаи.
Но почему такое правило? Почему полицейские работают именно таким образом? Мы пытаемся сегодня в этом разобраться. На сайте «Эхо Москвы» сейчас идет голосование по 4 возможным версиям, объясняющим такое поведение сотрудников правоохранительных органов. Итоги этого голосования и вашего выбора мы обсудим в рубрике «Версии» после 10 часов.
Пресса с доставкой на дом.
Кто виноват, что делать, это наши вечные вопросы. Инесс, привет.
Привет. Нет. Ну и я начну с самой высокой и самой таинственной политики с помощью газеты «Коммерсант». В ближайшее время ожидается распоряжение главы администрации президента Антона Вайна о реорганизации этой структуры. Собеседники «Коммерсанта» не исключают, что администрацию ждет серьезное сокращение числа управлений, пока в управлении по внутренней политике не назначен куратор территорий. А профильные чиновники в субъектах Российской Федерации говорят, что из администрации им никаких вводных не было.
Извини, я прослушал, Инесс, в самом начале. Какое-то слово сказала ликвидация администрации президента?
Реорганизация. Прости.
Так, все хорошо, началось.
Первый зам руководителя администрации Сергей Кириенко сам посещает регионы. Последним был Ярославль, где он встречался с губернатором и руководством местной Единой России. Какие конкретно могут изменения постичь администрацию президента, пожалуйста, в газете «Коммерсант». И здесь же мне понравился заголовок, касающийся вчерашних событий в Европе. Вчера в Брюсселе состоялся неоднократно переносившийся саммит Украины и ЕС. Ну, а статья называется, на мой взгляд, просто гениально. Петр Порошенко просрочил безвизовый режим. Евросоюз не смог выполнить обещание украинского президента. Подробности в газете «Коммерсант». Ну, кстати, в других
газетах. Искусство заголовка.
Да, есть такие.
Нет, на самом-то деле многие политики, не только украинские, любят давать обещания за других людей или за другие структуры.
Исполнение которых зависит не от них, в общем.
Ну, у них работа такая. Вы чё?
И потом очень удобно объяснять, почему мои обещания не были реализованы. Так это же они за это отвечают.
Да, это они не выполнили мои обещания.
Я-то шел на выборы со словами, что, дорогие мои украинцы, будете все без виз ездить в Европу. Я свою часть пути прошел, а вот и проклятые европейцы ворота не открывают.
Да, да. Далее газета «Ведомости» тоже об одном из обещаний, которые никак не могут выполнить уже наши власти. Ставшие регулярными коррупционные разоблачения крупных чиновников никак не складываются в головах россиян в картину системной борьбы с коррупцией в госаппарате. Это подтверждает и случай экс-министра экономики Алексея Улюкаева, пишут «Ведомости». Дело Улюкаева отличается от прежних коррупционных историй. Сердюкова, Захарченко, расследование фонда борьбы с коррупцией, Чайка. Тем, что на этот раз необычайно многое количество россиян видит в этом деле отдельный, единичный случай коррупции.
А я не очень понимаю, в чем проблема-то? В неправильной борьбе с коррупцией как таковой или что-то с головами россиян, где не складывается?
Вот смотри, восприятие абсолютного большинства, власть по-прежнему системно коррумпирована. Отмечает замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин. Возможно, причина нынешнего тренда в необходимости обдумать конкретное дело против конкретного министра. В России не хотят открыто говорить о коррупции, когда речь идет об уровне президента, премьера и министров, отмечает вице-президент Transparency International Елена Панфилова. И об этом свидетельствуют данные свежего барометра мировой коррупции.
Ну, на самом-то деле, мне кажется, причина всего в нашем к сожалению, двоемыслие. Когда мы думаем одно, поступаем по-другому. Да, мы прекрасно осознаем и видим, что власть коррумпирована почти сплошняком, от и до, но при этом, и мы это осуждаем,
да.
Но при этом мы сами-то раздаем взятки налево и направо, или берем, если занимаем соответствующее положение.
А мне кажется, что просто невозможно себе, очень тяжело себе представить. Власть, конечно, коррумпирована, но чтобы так высоко, понимаешь, они же там все связаны, а так что дальше-то, Медведев и Путин?
Не, ну я тут еще соглашусь с Володей, потому что взятку конкретному Улюкаеву вряд ли кто-то из наших слушателей давал. А взятку, я не знаю, инспектору ГИБДД...
Вот не знаю, знаешь, у нас слушателей много разных.
Много, согласна. Но...
Хотел я назвать одно имя с отчеством, но, пожалуй, не стану, потому что у меня нет таких денег для выплаты штрафов и компенсаций по судебным процессам, которые он все время выигрывает.
Не надо разорять, ребята.
Как принято говорить, в таких случаях есть и хорошие новости. На фоне общей рецессии и сокращения экспорта россияне радуются каждому приятному сюрпризу, пишет независимая газета. Одна из таких позитивных новостей. Россия установила личный рекорд по экспорту стиральных машин, продав за рубеж почти 1 000 000 штук. Основная причина роста такого экспорта – падение доходов и зарплат в самой России. При этом экспорт стиральных машин сравнялся с продажами ракетных двигателей.
Есть чем гордиться. Горжусь России. Спасибо большое, Инесса Землер.
Спасибо.
Мы прощаемся с ней, но ненадолго. После 9 она вернется с новой порцией газет.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Интернет нужен многим людям больше, чем шоколад, алкоголь и секс, показал опрос iPass в Европе и Северной Америке. Респонденты отвечали на вопросы о частоте выхода в сеть, своих предпочтениях и ожиданиях. Также участников попросили оценить собственный уровень зависимости от мобильного интернета. 40% опрошенных назвали Wi-Fi неотъемлемой частью своего дня. Треть опрошенных поставили на первое место секс. 14% шоколад, а 9% алкоголь. Примерно 3/4 участников опроса заявили, благодаря Wi-Fi качество их жизни существенно повысилось. Кроме того, наличие Wi-Fi оказалось одним из основных критериев при планировании поездок. Так, 2/3 респондентов ищут отель, в котором будет Wi-Fi. Другое исследование, проведенное в университете Макмастера, показало, что интернет-зависимость связана с депрессией, тревожностью и импульсивностью. Также она снижает концентрацию внимания, пишет сайт MedDaily. А в Москве на базе научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова открылся первый в России научно-образовательный центр вспомогательных репродуктивных технологий. Он будет крупнейшим тренинговым центром в Восточной Европе и странах СНГ по подготовке акушеров-гинекологов и эмбриологов в лечении бесплодия с помощью ЭКО. Центр не имеет аналогов по своему техническому оснащению, объему и разнообразию обучающих программ и предназначен как для начальной подготовки, так и для повышения квалификации специалистов. Создание научно-образовательного центра позволит проводить подготовку высококвалифицированных специалистов из всех регионов России с использованием инновационных передовых международных подходов к лечению бесплодия. Преподавать в центре будут ведущие сотрудники центра акушерства, гинекологии и перинатологии, а также приглашенные выдающиеся отечественные и зарубежные ученые в области репродукции человека. По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, открывшийся научно-образовательный центр призван стать мощнейшим резервом повышения рождаемости в нашей стране. Важно, чтобы программа вспомогательных репродуктивных технологий, достаточно дорогая в своем исполнении и наукоемкая, была доступна во всех регионах нашей страны. Здоровье пожилого человека более уязвимо, ведь с возрастом иммунная система начинает работать хуже. Сегодня в России существуют лекарственные средства, помогающие защитить организм от вирусов даже в пожилом возрасте. Например, отечественный препарат Анаферон. Анаферон активно борется с вирусами и укрепляет иммунитет. Применение препарата Анаферон помогает повысить устойчивость организма к вирусам, а значит снизить риск осложнений и обострений хронических заболеваний. Препарат экономичен. Всего одна упаковка на курс лечения. Анаферон – лекарственный препарат и продается только в аптеках. Берегите себя, укрепляйте иммунитет и не забывайте о профилактике. Больше узнать о препарате Анаферон вы можете по телефону в Москве 8-495-681-09-30. Имеются противопоказания. Перед применением посоветуйтесь со специалистом.
Посоветуйтесь с врачом.
Остеоартроз – одна из наиболее распространенных причин боли в суставах и позвоночнике. Затормозить его развитие поможет современный комбинированный хондропротектор Артра, который действует на причину боли. Артра способствует нормализации метаболизма хрящевой ткани, выработке естественного коллагена и гиалуроновой кислоты. Препарат Артра уменьшает боли и воспаления, стимулирует регенерацию хрящевой ткани, препятствует разрушению суставов и позвоночника, уменьшает потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах. Препарат Артра следует применять длительными курсами, не менее 6 месяцев. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться у специалиста. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве 8:45 на эхе новости. Журналисты российского Форбса заподозрили владельца издания во вмешательстве в редакционную политику. Как пишет РБК, поводом стало отсутствие оценки зарплаты президента ВТБ Андрея Костина в последнем рейтинге самых высокооплачиваемых топ-менеджеров. Он был опубликован накануне. Лидером рейтинга стал глава «Газпрома» Алексей Миллер. На втором месте оказался исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Годовое вознаграждение первого составило почти $18 миллионов, второго – 13 миллионов. При этом Форбс сослался на то, что группа ВТБ не предоставила данных о своих ключевых менеджерах. У большей части редакции нет доказательств того, что Александр Федотов помешал опубликовать цифры, поэтому хотят, чтобы он разъяснил сложившуюся ситуацию, отмечает РБК. В ближайшее время администрацию президента России ждет реорганизация. Как пишет «Коммерсант», количество управлений сократится как минимум вдвое. Об изменениях станет известно после 1 декабря. На этот день намечено выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. В Москве на ВДНХ сегодня официально открывается каток. В этом году в его декоративном оформлении будет доминировать арктическая тематика. В центре установили арт-объект высотой в 6 метров. Площадь катка составит более 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на лед смогут выйти более 4,5 тысяч человек. В Москве сейчас плюс 1 градус. Давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. В течение дня обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
Москва готовится к праздникам, а у нас стартует программа по заявкам. Александр поздравляет всех с наступающим Новым годом. И специально для компании «Донстрой» просит передать свою любимую песню «Я люблю тебя, жизнь».
Вы тоже полюбите жизнь. Жизнь на Плющихе. Новый дом в самом сердце уютной старой Москвы. Старт продаж. Донстрой 495-925-47-47. Проектная декларация на сайте donstroy.com.
Хочешь смотреть салют над Кремлем из окна своей квартиры? Хочешь пригласить друзей на праздник? Хочешь больше подарков? Устрой новоселье. В своей новой квартире в элитном квартале Winehouse на острове Балчук. Наслаждайся вечерами у камина, наряжай елку в закрытом дворе, отдыхай на террасе с видом на праздничную Москву. Квартал Winehouse уже построен и ждет тех, кто ждет праздника. Gals Development 495-725-5555. winedefishouse.ru.
Леонид Роберман и Алексей Франдетти представляют 13-14 декабря на сцене театра Пушкина «Последний луч радуги». Блистательная Нонна Гришаева в роли иконы Голливуда Джуди Гарленд. Впервые в России спектакль о прощальном турне великой актрисы, о стремительном полете гения и в безднах забвения. Не пропустите. Билеты в театральных кассах города. 12+.
Клубный дом на Сретенке. Традиции исторического центра столицы. Лучший комплекс апартаментов Москвы по версии RRF Awards 2016. Для людей, влюбленных в Москву. В честь Нового года машиноместо в подарок. Предложение ограничено. 499-683-0303. АО «Лидер Инвест». Акция проходит с 15 ноября 16 по 8 января 17 года. Подробности проектной декларации на сайте домнасретенке.ру. Удайв.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Как лететь с Земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает! А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Наргиз Асадовой
и Егора Быковского.
Передача «Наука в фокусе».
Последние открытия и изобретения. Мнение ученых со всего мира.
Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше. Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь, и даже в этом убедился лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок, у меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Вульгарность,
на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Разворот. Столица 8.51. Какое ж утро без спиртного? Совсем скоро обсудим, надо ли возвращать на полки магазинов при автозаправочных станциях алкогольные напитки.
Рекламно-информационная программа «Экономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Международные резервы по состоянию на 18 ноября составили 389,5 миллиардов долларов, тогда как недели ранее было более 393 миллиардов. Таким образом, за 7 дней резервы просели почти на 4 миллиарда долларов. Это 0,9%. Напомним, международные золотовалютные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервных позиции в МВФ и средства в иностранной валюте. За 15-й год международные резервы снизились на 4,5% до 368,5 миллиардов долларов. Рост потребительских цен в России в октябре 2016 года составил 0,4%, в то время как инфляция в странах ЕС сложилась на уровне 0,2%, следует из данных Росстата. За период с начала года потребительские цены в России показали рост на 4,5%, в ЕС на 0,7%. В октябре среди рассматриваемых стран наибольший прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем отмечался на Украине и в Турции. За период с начала года на Украине, в Белоруссии и Турции. В отдельных странах цены на товары и услуги снизились. Наиболее заметное снижение по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено на Мальте и на Кипре. В отдельных странах сохранялась тенденция к снижению потребительских цен на продовольствие. По сравнению с предыдущим месяцем в ЕС наиболее заметно подорожали масло и жиры. Выросли также потребительские цены на рыбу и морепродукты, сахар, джем, мед, шоколад, конфеты, мясо, мясопродукты, молочные изделия, сыры и яйца. Вместе с тем в большинстве стран продолжалось снижение цен на овощи. В России за период с начала года существенно подорожали масло и жиры. Рыба и морепродукты выросли в цене почти на 8%. Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты увеличились в цене на 5,5%, а в ЕС всего прибавили процент. Цены на хлебобулочные изделия и крупы, молочные изделия, сыры и яйца выросли на 5%. В среднем по странам Европейского Союза эти товары подешевели на 1,5%. Российский журнал Forbes опубликовал очередной список самых высокооплачиваемых менеджеров России. По оценкам журнала, президент Сбербанка Герман Греф в нем занимает 3-е место. Его доход за 2015 год составил 11 миллионов долларов. Сбербанк, однако, не подтверждает оценку и методику расчета доходов президента предправления банка. Источники, близкие к банку, сообщили, что реальные доходы Германа Грефа ниже данных, приведенных в публикации. Впрочем, Сбербанки не раскрывают размер оклада президента. Кредитная организация в ежеквартальном отчете Сбербанка по ценным бумагам за первый квартал этого года говорится, что вознаграждение президента и членов правления, всего 12 человек, за 2015 год составило около 2,5 миллиардов рублей. Это примерно 32 миллиона долларов. В то же время, согласно данным журнала Forbes, доходы главы Сбербанка снизились. В прошлогоднем аналогичном рейтинге Герман Греф также вошел в первую десятку самых дорогих топ-менеджеров России. Однако тогда его доход составлял 13,5 миллионов долларов. Далее в выпуске информации от наших партнеров. Новое поколение Audi A5 Coupe удостоилось престижной премии «Золотой руль» в номинации «Спортивное купе». Награда, присуждаемая журналом «Автобильд» и газетой «Бильд Ам Зондак» с 1976 года и входит в список самых авторитетных автомобильных премий в Европе. Победителя среди 36 моделей в 6 номинациях выбирала международные экспертные жюри и читатели журнала и газеты. Триумф Audi A5 Coupe позволил бренду взять абсолютное лидерство по количеству наград за всю историю существования премии. В итоговом зачете у бренда с четырьмя кольцами 27 золотых рулей. Такого успеха не удавалось добиться ни одному из автопроизводителей. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 64,62, евро 68,08.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Разворачивайтесь в марше!
8.55. Ну что, как вы думаете, стоит ли снова разрешать продажу алкогольных напитков в небольших магазинах при автозаправочных станциях? То есть заходит себе на заправку водитель, который только что вылез из своего авто, и видит дорогие его сердцу и любимые желудку и мозгу, конечно.
Во-первых, ты давишь сейчас на напитки. Электронное голосование, которое...
Если вы считаете,
запустить.
Что да, пусть снова алкоголь продают на заправочных станциях, не только бензин, но пусть там будет стоять и водка... Звоните 660-06-64.
Но если вы считаете, что нет, алкоголь на автозаправках продавать нельзя, 660-06-65.
Голосование пошло.
Газета РБК сегодня пишет, что вот Минэкономразвитие поддержало идею вернуть алкоголь на заправочные станции. Министра нет, и сразу вот оно такие идеи поддерживает. Авторы инициативы – Российский союз промышленников и предпринимателей и Российский топливный союз. Как говорит глава РТС Евгений Аркуша, запрет на продажу алкоголя, введенный при Медведеве в 2011 году, лоббировался торговыми сетями, которые опасались конкуренции с заправками. Между тем, говорит Аркуша, магазин на АЗС – это обычная торговая точка – никакого отношения к автомобилистам не имеет. Если люди покупают алкоголь на заправке, они же вовсе не обязательно начнут выпивать его на месте.
Вот я совершенно согласна. Но ты сейчас будешь спорить, и я знаю, что победишь.
Ну, не обязательно. Я-то, конечно, поддерживаю эту инициативу. Да, водители должны иметь возможность заправляться не только моторным топливом, но и спиртными напитками.
Как поддерживаешь? Мы только что с тобой поссорились, ты ее не поддерживал. Что произошло?
Точно так же я выступаю за то, чтобы, например, у входа в музее продавали специально грязную обувь. На стадионах перед футбольными матчами продавали бы бейсбольные биты и фаеры непременно. А в педагогических вузах, наверное, по этой логике стоит распространять, извините, детскую порнографию. Да вы что, с ума сошли?
Я считаю, что с бейсбольными битами сравнение некорректно. Грязная обувь у входа в музей не значит, что человек немедленно в ней же в музей пойдет. Что там у тебя еще было? Ну, в больнице вообще как бы отдельная статья. Водители, они же не больные.
Конечно, это не, автоматически не приведет к тому, что водитель увидит бутылку, вскроет ее и тут же из горла выпьет.
Да?
Нет. Но это повышает, если угодно, градус напряженности. Это вводит водителя, человека, которому вот априори по всем законам запрещено употреблять спиртное, он вводит его в искушение.
Ты сейчас
зачем
как представитель
это?
Русской православной церкви выступаешь, понимаешь? Грех, как там было? Грех.
Обращайся ко мне теперь, отец Владимир.
Отец Владимир, пишет нам Игорь. Возвращать алкоголь на АЗС и не медленно, а бензин убрать оттуда, пока не поздно. И вот это, я считаю, отличным предложением. Прекрасным просто. Никаких проблем не видит с продажей легкого алкоголя, это тоже в РБК, и координатор сообщества «Синей ведерки» Петр Шкуматов. Он говорит, это вопрос не о том, выпьет водитель или не выпьет, это вопрос об удобстве сервиса и обслуживания.
А мне кажется, это два вопроса. И удобство, безусловно, потому что кто-то едет домой на праздник с друзьям, или обычные домашние запасы, ему нужен алкоголь, и он будет храниться некоторое время, не будет он в пути его распивать. Это для одних. А для других, к сожалению, это вопрос употребления прямо сейчас. Вот начнут сейчас на заправках пиво, например, разливное. Все ли устоят? Тем более, что знают, что выпьет бокальчик, а уровень-то алкоголя в крови будет невысоким.
Ну какая, почему? А в магазине,
недолго.
Ну какая разница? Точно так же остановится автомобилист, который так страшно хочет выпить пиво и купит его в магазине.
Разница просто в том, что АЗС – это место специально предназначенное для автомобилистов, для водителей.
Там еще конфеты продают, это тоже очень вредно.
Нет, конфеты нельзя продавать или бессовестно, я считаю, продавать, например, в диетологических клиниках, там, где людям помогают бороться с лишним весом. Вот здесь точно такой же вариант.
То есть ты хочешь сказать, что на заправках помогают водителям бороться с алкоголизмом, что ли?
Там не должны их стимулировать к приобретению алкоголя.
Не согласна с тобой.
Давай, а вот с тобой не согласно большинство аудитории. 66% против разрешения продажи спиртного на автозаправочных станциях.
Но 34% считают, что это нормально и удобно. Пусть будет.
Ты проиграла.
Поэтому мы еще посмотрим, что решат в конце концов.
Ну, может быть, у тебя еще будет возможность отыграться, потому что это был только первый час утреннего разворота. Впереди еще 2 часа разнообразных дискуссий и голосований. С вами сегодня Владимир Варфоломеев и Анна Трефилова. 9:05. Утренний разворот. Сегодня пятница, 25 ноября. В студии Владимир Варфоломеев, Анна Трефилова. И вы к нам присоединяйтесь.
Присоединяйтесь и пишите смс +7 985 970 45 45. Твиттер наш аккаунт вызван.
Поговорим в этом часе немного о базе данных сталинских палачей. И нужны ли сегодня современные подобные архивы. Обсудим решение суда об освобождении няни вероятной убийцы от уголовной ответственности. Вспомним про наши замечательные клубы и их успехи в футбольных еврокубках. Ну, а начнем с одной вчерашней истории, которую можно назвать так: «Путин и дети» или «Путин и география». Ну, наверное, знаете из наших новостей, что вчера президент принимал участие в церемонии вручения премии Русского географического общества. И там своим вопросом поставил в тупик одного из вундеркиндов. За это многие, по крайней мере, в социальных сетях набросились на Владимира Путина, начали обвинять его в демонстрации имперских замашек и тому подобное. У меня вот в этой связи есть одна претензия к президенту, но совсем не этого, не политического свойства. В общем, и в чем вся история? Путин вручал одну из премий, потом на сцену вывели 2 детей, вундеркиндов действительно, Тимофея Цоя 5 лет и Мирослава Аскирка 9 лет. Оба являются знатоками географии, один знает название всех стран и их столиц, а другой узнает страны по очертаниям. И сегодня этот диалог неожиданный воспроизводят многие газеты, в данном случае я процитирую это по «Коммерсанту», тем более, что там есть некие выводы и автора статьи, обозревателя почти везде сопровождающего президента, президента Андрея Колесникова. И вот второго мальчика, который знает страны по очертаниям, президент спрашивает: «Ну, а ты чем нас порадуешь?» «Я знаю все границы, все контуры стран и столицы», — проговорил этот мальчик. «Ну, и где заканчиваются границы России?» — прямо спросил у него Владимир Путин. «Границы России заканчиваются через Берингов пролив США», — довольно-таки уверенно ответил мальчик. И тут Владимир Путин не выдержал и перебил его: «Границы России нигде не заканчиваются». Ну, это шутка. Мальчик не стал спорить, но остался при своем, кажется, мнении. А Владимиру Путину, пишет «Коммерсант», теперь жить с его мнением. И главное, всем остальным. Ведь, например, Риге и Вильнюсу, как Киеву и Варшаве, теперь все наконец-то окончательно станет ясно. Надо готовиться, и не так, как раньше. Да, этот режим не остановится ни перед чем. Ведь, значит, поймут они, глава оккупационного режима сам наконец признался во всем, расслабившись на мгновение в задушевном разговоре с маленьким мальчиком.
Алармирует, я считаю.
Я бы хотел отчасти защитить Владимира Владимировича. Прежде всего в том, что его ответ на сформулированный им же вопрос, он правильный, не у мальчика вундеркинда, а у президента. Потому что границы любой страны, они нигде не начинаются и нигде не заканчиваются. Если угодно, они описывают такую неправильную окружность. Сухопутная граница где-то переходит в морскую, дальше она возвращается к сухопутной, и это таким образом описывает круг или некую другую негеометрическую фигуру, но до конца. Так что у российской границы, как и у любой другой, нет ни начала, ни конца.
Неожиданный ход сейчас был так.
Ладно. Но дело-то все совсем в другом. Зачем? Мне кажется, что взрослый дядя в разговоре с маленьким ребенком поступил не очень честно. Вот президент использовал популярный прием запутывания собеседника. Ну, наверное, работников госбезопасности в свое время этому обучали. Вот полезная эта штука, софизм. Когда ты предлагаешь утверждение, и оно вроде формально кажется правильным, но по существу-то оказывается ложным и не допускает правильного, корректного ответа. Ну, знаете, один из самых известных примеров, он в нашей, вот моей любимой детской книжке описан.
Ну.
Не помнишь?
Нет.
Я тогда процитирую.
Хоть намекни.
Фрекенбок завопила. На простой вопрос всегда можно ответить да или нет. По-моему, это нетрудно. Представь себе трудно, вмешался Карлсон. Я сейчас задам тебе простой вопрос, и ты сама в этом убедишься. Вот слушай. ты перестала пить коньяк по утрам? Отвечай, да или нет? «Да-да, конечно», — убежденно заверил малыш, которому так хотелось помочь Фрекенбок. Но тут она совсем озверела. «Нет!» — закричала она, совсем потеряв голову. Малыш покраснел и подхватил, чтобы ее поддержать. «Нет, нет, не перестала!» «Жаль, жаль», — сказал Карлсон. «Пьянство к добру не приводит». И вот в этом самом стиле наш президент без всякого пропеллера вчера и, как мне показалось, подставил малыша-географа. Ну, не очень красиво поступил, так мне кажется. Но это примерно как взрослый дядя 31 декабря, когда к малышу приходит Дед Мороз, обычно просит залезть на табуретку и прочитать какой-нибудь стих. А тут вдруг дядя скажет: «Ну, ребеночек, мой милый сыночек, скажи, когда умер Дед Мороз?» Ну, например.
Ну, ничего себе.
Или что-нибудь в этом роде. И тот, вместо того, чтобы ждать подарок радостно и читать стишок, он, естественно, разревется, малыш. Вот тот вчера, пятилетний или девятилетний, на сцене все выдержал и смолчал. И не стал спорить с президентом. Но в целом это получилось как-то очень по-карлсоновски, скажем так. Вот такая история с географией.
Не пойму. Реклама.
Вы готовы к зиме? Любой холод нипочем с пакетом теплые опции от Kia. Только до 30 ноября Kia Rio, Optima и Sportage с преимуществом до 121 200 рублей. Подробности у официальных дилеров Kia и на kia.ru. Почувствуйте качество Kia.
Боль застала врасплох? Задайте ей перца. Благодаря разогревающему действию мазь капсикам пригодится при боли в спине, мышцах и суставах. Капсикам. Задайте боли перца. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Развернитесь, пожалуйста. 9:12. Не только география у нас подменяет актуальную жизнь. Вот в роли современной политики все чаще у нас выступает давняя история. И споры ведутся горячие. Вот как в других странах в парламентах дебатируют остро по поводу бюджета, внешней политики, чего-то еще, так у нас ломаются копья по поводу событий 100-летней давности. Иногда там начинаем дискутировать, а каким же на самом деле был тот князь, к которому теперь спустя тысячи лет мы собираемся или уже поставили памятник.
И вдруг выясняется, что совсем не таким, как мы думали до этого.
Ну вот история сегодня заменяет собой во многом политику. И мы все чаще говорим о событиях далекого прошлого, может быть, потому что в них, как в призме, видим даже не настоящее свое, а, возможно, то будущее, к которому нас ведут. Вот мы ориентируемся на некоторые фигуры, становящиеся героями, например, для создания скульптурных композиций, разнообразных памятников, появляющихся легально или не очень легально, то здесь, то там. И предполагаем, что, наверное, наши современные правители хотят вести себя, как те их предшественники, в чем-то.
Ну, наверное, если они им ставят памятники. Довольно логично.
Ну и вот здесь, в некотором смысле, эту матрицу сейчас ломает общество «Мемориал», которое на днях разместило, опубликовало базу данных, ну, так называемых сталинских палачей, тех, кто в 30-е годы лично участвовал в том или ином виде в осуществлении репрессий. Арестовывал, судил, расстреливал людей, которые в большинстве своем были невиновны. Ну вот сегодня про эти сталинские времена и сегодняшний взгляд на них пишут некоторые газеты. И сейчас вместе с Инессой Землер, которая к нам вернулась, мы поговорим об этом.
Да, я начну с новой газеты, которая пишет: «Едва «Мемориал» открыл на своем сайте базу данных работников НКВД времен Большого террора, сайт, не выдержав нагрузки, рухнул».
Он, кстати, сейчас не работает. Я
только
проверяла. Вот да, он не открыт, нельзя найти никого.
У обрушения сайта, посвященного кадрам НКВД и событиям 35-39 годов прошлого века, могут быть две причины, считает новая газета. Первое. Потомки жертв устремились туда, чтобы узнать хоть какие-нибудь подробности о гибели своих родственников. И пусть не в жизни, не на улице, не в суде, но хотя бы на экране дисплея указать пальцем на палача. Вот он, тот, кто мучил и убивал. Вторая возможная причина обрушения сайта состоит в том, что в стране есть силы и организация, которые ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не желают, чтобы на палача указывали пальцем. Потому что это ставит под угрозу сегодняшних палачей. Потому что это лишает их внутреннего покоя и уверенности в себе. Потому что они мучают людей за колючей проволокой в полной уверенности в том, что никто не видит, никто не слышит и никто не узнает. А даже если узнает, что с того? Ничего, палач у нас не подсуден.
Ну, вот солидарно с «Новой газетой» выступает известный публицист и питерский депутат Борис Вишневский. Его блог вы можете почитать на эховском сайте. Я процитирую небольшой фрагмент. Вот подавляющее большинство из тех сталинских палачей за свои злодеяния не были наказаны и закончили жизнь в полной уверенности, что останутся в памяти потомков уважаемыми и добропорядочными людьми. Мемориал разрушил стену, имена палачей названы. Да, сталинских палачей уже не наказать, но можно и нужно о них помнить. То, что сайт мемориала почти сразу стал испытывать проблемы, не случайно, считает Борис Вишневский. И он пишет дальше. Сегодняшние палачи почувствовали угрозу. Вдруг и их имена впоследствии будут названы. И станет известно, кто в ответе за сфабрикованные дела и неправосудные приговоры, за избиение и пытки. И не защитят от позорной огласки никакие законы о персональных данных и праве на забвение. И вот в этой связи у нас сегодня родился вопрос. Нужно ли вот в наше время собирать имена сегодняшних условных палачей? Тех, кто действительно неправосудно сажает, тех, кто бьет, тех, кто пытает арестованных или просто убивает. Официальных лиц, тех, которые облечены полномочиями, и те, которые от имени государства имеют вот эту пресловутую лицензию на насилие. Тех, кого можно отнести сегодня к категории условных, повторю, пока так, все-таки не сталинские времена, условных палачей. Сегодня такая база данных нужна, на ваш взгляд, или нет? И мы можем вынести этот вопрос на голосование. Если вы считаете, что да, такую базу данных стоит создавать, 660-06-64 номер.
Но если вы считаете, что нет, сейчас не нужно создавать такую базу и собирать эти имена, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Кстати, отдельные самодеятельные попытки введения таких баз данных, они есть сейчас. И я периодически встречаю на них ссылки в социальных сетях. Но это все инициативы отдельных лиц. И понятно, что когда этим занимается один человек или двое соратников, они не могут охватить все. И не говоря уже о том, чтобы эта база данных была точной, достоверной и проверенной, чтобы там не оказались случайные люди.
И объективной, добавим.
Разумеется. Возвращаемся тогда вновь к тем временам.
Да, и эта история на самом деле вызвала довольно много точек зрения на эту проблему. Вот «Комсомольская правда», обозреватель рассуждает, что делать с этой информацией, которая стала известна. Несчастные люди, попавшие в мясорубку 20 века, признававшиеся, что они агенты всех разведок, а затем сброшенные во враги, закопанные где попало, мертвы. Другие, не вызывающие такого сочувствия, но тоже несчастные люди, оскотинившиеся в этой мясорубке до такой степени, что заставляли кого-то признаваться в работе на все разведки, били и мучили их, тоже мертвы. Когда люди умерли, есть два пути, как с этим быть. Один путь – вести себя так, словно они живы. Откапывать трупы и гвоздить эти трупы разоблачениями и доводить до слез наивных пожилых внучек. Есть другой путь, собственно, даже не путь. Так, попытка поверить, что есть суд поистине верховный, и он не нуждается в твоих исках. Судья разберется там сам. Что враг – это враг, если он жив, бодр, хлопает рукавицами и смотрит на зэков с вышки. А если на его могиле вырос лопух, то уже поздно его побеждать. Я думаю, пишет обозреватель «Комсомолки», что наказывать убийц моего прадеда поздно. Я думаю, зло надо забыть. Целиком, окончательно, все.
Спорный вопрос еще.
Мне кажется, здесь смешаны две вещи. Наказывать и второе – забыть. Вот со вторым я не могу согласиться. Наказывать, конечно, тут просто некого. Может быть, и остались какие-то сталинские бывшие там палачи из НКВД, но им за 90 лет. Хотя, с другой стороны, до сих пор в той же Германии сажают не на длительные очень сроки. Но вот недавно был очередной приговор тем, кто работал в нацистских концлагерях. Вот советские концлагеря от нацистских отличались не очень сильно. И принцип был один и тот же. Смысл их существования, этих лагерей, этой системы смерти, этой системы наказания и уничтожения других и чужих. И все.
Ну, я бы почему?
А почему тогда 95-летних каких-нибудь вохровцев, работавших на охране лагеря? где-нибудь на севере. Почему он должен сейчас уходить от наказания?
Ну, понимаешь, тут еще вот есть такой спорный момент. Этот справочник, это вот вроде бы хорошо, но я хочу все-таки сказать, что далеко не все люди, которые работали в НКВД...
справочник.
Я сейчас про мемориальский. Далеко не все люди, которые в те годы работали в НКВД, занимались действительно вот этими чудовищными преступлениями.
Разумеется. Так, по-моему, в этом справочнике я в свое время читал про то, как он составлялся. Условно, там нет уборщиц, работавших в здании НКВД. Каким образом этот список составлялся. Его автор, по-моему, вообще один человек-энтузиаст, ему просто потом помогать начали, он изучал уголовные дела репрессированных и тех, кто был потом реабилитирован. То есть понятно, что это просто жертвы неправосудной расправы. Он изучал их, их дела и выписывал фамилии следователей, которые вели дело там. Иванов А.С. Изучал фамилии понятых, которые при этом присутствовали, фамилию прокурора вносил, судьи или членов пресловутой тройки. И потом он эти имена вот пытался уже разобраться, что это за люди, чтобы по ним была более полная информация.
Вот на сайте мемориала написано: главным источником сведений для справочника стали приказы НКВД СССР по личному составу. В справочнике приведены номера и даты приказов о присвоении спецзваний, об увольнении и об увольнении из НКВД, сведения о занимаемой на момент увольнения должности, а также информация о полученных государственных наградах и награждении знаками почетного работника ВЧК ГПУ. Почетный работник ВЧК ГПУ, это, кстати, знак был, который давали там чуть ли не секретарям, машинисткам иногда. Вот я не знаю, они должны быть в таких справочниках указаны, не делали ничего.
Должны ли мы разбираться сегодня, особенно спустя там более чем полвека, в оттенках серого цвета или черного? Вот сегодня для нас те люди, которые работали, например, в гестапо на разных должностях, они для нас в представлении простых людей преступники, негодяи? Да, для меня да. Вне зависимости от того, какую они там должность занимали. Гестаповец, все, к стенке.
Ну, а ты помнишь историю с римским папой на покое?
Разбираться с этим особо.
Честно признавал, что он в юности был в Гитлерюнгенд. Но это не значит, что его сейчас надо к стенке поставить. Папа на покое.
Это не гестапо, и это не армия, это не вермахт.
Но это стыдно, это правда. Есть вещи, за которые стыдно. Но это не значит, что за них нужно вот сейчас кого-то искать, доставать. Я не знаю, очень спорный вопрос, честно. Я первый раз не знаю, наверное, что ответить. Вот знать надо. Дело полезное.
Знать точно. Я здесь с автором «Комсомолки» не согласен, что мы должны это забыть. Ни в коем случае.
Забыть точно.
Такие вещи не забываются. Особенно, когда речь идет... Мы можем не вспоминать тех, кто ответственен за какие-то массовые даже преступления, совершенные 500-600 лет назад. А здесь идет о людях нашего поколения. Я помню своих помню свою бабушку. Я с ней разговаривал. То есть она не была жертвой политических репрессий, но это то поколение, с которым меня связывает некая живая нить. Некоторые жертвы политических репрессий живы до сих пор, не говоря о том, что живут и здравствуют их дети и внуки. Это забыть невозможно. Но это то же самое, как призыв: давайте забудем что-то, связанное с Великой Отечественной войной. Как это можно забывать? Инесс.
Я, между прочим, вот держу сейчас в руках «Московский комсомолец», и здесь вот то, что ты сказал про Великую Отечественную войну, вылилось еще в одну точку зрения. Александр Хинштейн. Гордиться историей НКВД позорно и стыдно. Это все равно, что прославлять гестапо. Примерно такой рефрен в последнее время слышу я регулярно. Да нет же. Позорно – это как раз стыдиться своей истории, вместо того, чтобы ею гордиться. Солдаты и командиры войск НКВД совершили во время войны настоящий подвиг. И это надо признать раз и навсегда. В тяжелейшие переломные дни они вставали последним заслоном на пути врага, погибая почти все до единого. 29 дивизий и 5 армий были сформированы силами НКВД и переданы затем в состав Красной армии. Какое отношение имели они к репрессиям и чисткам? Такими делами в НКВД занимались совсем другие службы. Все преимущества их перед строевыми военными ограничивались лишь тем, что они не имели права попадать в плен. Кстати, к преснопамятным заградотрядам войска НКВД касательство имели самое отдаленное, пишет Хинштейн. Как правило, заградотряды, удерживающие войска на позициях, формировались силами самих же военных. Части НКВД действовали уже в ближнем тылу, выполняя совсем другие другие задачи. Розыск диверсантов, шпионов и дезертиров. Охрана коммуникаций, пресечение беспорядков. Я не то чтобы оправдываю их, утверждает автор статьи. Да даже если бы и так. Репрессии, расстрелы, заградотряды – это все равно бы не затмило подвигов, совершенных представителями НКВД.
Здесь крайности в крайность. Прям.
Здесь повторяется та же история, как с главной персоной, собственно, и архитектором репрессий, и человеком, которого называют архитектором победы советского народа во Второй мировой войне. Вот Сталин, он какой? Он защитник Родины? В 1941-1945 году, или он человек, на совести которых миллионы убитых в другие, да и в 40-е годы в том числе.
Здесь еще один вопрос возник. Выполняют совсем другие задачи. Розыск диверсантов, шпионов и дезертиров. Кто у них считался диверсантами, шпионами и дезертирами?
И это тоже вопрос, но в целом мы знаем, что подразделения НКВД активно участвовали и очень хорошо участвовали, например, в обороне Москвы осенью 41-го года. Это действительно так. И в боях за Сталинград в 42-м году они тоже принимали очень серьезное участие. Этого же никто у них не отнимает.
Ну, в общем, нет белого и черного, на самом деле. Все-таки придется разбираться в оттенках серого. Вот у нас такая история, понимаешь, где все смешалось. Пишет Юрий, пограничные войска тоже относились к войскам НКВД, но в расстрелах людей они замечены не были, как и в охране лагерей и тому подобное. Вот понимаешь? Очень много всего намешано. Нельзя взять просто базу и сказать, вот эти плохие, а вот эти хорошие. У нас
нет, если в этой базе указано, что капитан Иванов пытал, убивал, расстрелял в подвале репрессированных, все.
Да. А если там просто указано,
даже,
что он
даже если
в НКВД,
после этого
это еще
капитан Иванов защищал Москву в 41-м году. Он все равно палач. Палач, ушедший на фронт, отправленный на фронт. Он все равно остается палачом.
Мы сейчас возвращаемся и искупить своей кровью. Это тоже советская такая история.
Он не искупал те свои злодеяния этой кровью. Он не за это шел на фронт. Но, по крайней мере, мне такие истории неизвестны, Ань. Чтобы кто-то из них описывал в мемуарах, я так раскаялся, что решил уйти на фронт и пасть под немецкой пулей.
Но мне тоже такие истории неизвестны.
По поводу современных списков. 93%, 92% давайте так округлим, процента наших слушателей считают, что и сегодня надо учитывать как бы тех судей, тех сотрудников МВД, работников тюремной системы, которые занимаются откровенной репрессиями, сажают невиновных, избивают, пытают. Кстати, пытать нельзя даже виновных людей, любых нельзя. Независимо от того, преступник это или случайный человек, попавший в жернова. 92% считают, что сегодня такая база данных профессиональная, мы делаем эту оговорку, да, она нужна.
Должна собираться. И 8% считают, что нет, не нужно сегодня собирать имена вот этих людей.
Но если только это не путь к гражданской войне, как предупреждают некоторые. Раскол внутри общества. И так все не очень стабильно и спокойно. А тут еще будем делить людей на
нам
белые и черные списки.
Пишут, Малюта Скуратов тоже геройски погиб на войне.
Есть ли какие-то газетные темы не про историю, а про современную политику?
Да, безусловно, есть. И я хочу сейчас обратиться к независимой газете. Она пишет о том, что Касьянов задумал союз с Навальным, Ходорковским и Кудриным. Демократы подготовили стратегию на следующие 2 года.
Сколько можно уже?
Ну, знаешь, я когда читала эту статью, я поняла, что вечный двигатель все-таки существует.
Да, конечно.
И это попытка наших демократов не объявиться, договориться. Самое интересное касается президентских выборов, согласно этой стратегии. Поскольку понятно, что договориться о едином кандидате будет крайне сложно, авторы стратегии предлагают собирать подписи сразу по нескольким кандидатам от оппозиции. О едином человеке начать договариваться после регистрации. Причем такой политик, согласно документу, проекту документа, должен взять на себя обязанности человека-функции, в задачи которого будет входить подготовка страны к парламентским выборам и переходному периоду с обязательным уходом в отставку через 2 года.
Это причем, извини, такой сериал, который можно смотреть раз в 10 серий. Ничего не пропустишь вообще.
Вечный двигатель. Вот просто вот вечный двигатель. Бесконечно можно смотреть на как горит огонь, как плещется море, как работают другие, как пытаются договориться демократы.
Недавно, буквально на этой неделе, я начал смотреть в интернете новый сериал. Но он что-то не очень пошел после первых 2 серий. Мне сразу захотелось перемотать на последний, просто чтобы узнать, кто был убийца. Вот и все. А вот здесь, в этом случае, я даже перематывать не хочу, потому что итог мне и заранее известен. И мне кажется, не только мне, но и даже самим авторам этой идеи.
А там нет итога. там же ничего не будет туда.
Им важен процесс.
Это как границы России, которые никогда не
заканчиваются. И вы знаете... Я бы хотела еще немножечко отвлечься от всего вот этого сиюминутного, либо вечного, как мы говорим о демократах, да. Московская правда, электронное издание, пишет о том, что в культурную жизнь столицы уже давно вернулись балы. Бал — это прекрасно, изящно и волшебно. А самое долгожданное и громкое событие года в столице – это благотворительный бал, что традиционно проходит в уникальных интерьерах знаменитого дома Пашкова. В рамках федерального проекта «Полдень» по адаптации, социализации и профориентации детей.
Дамы, я вас приглашаю.
Двух?
На бал.
Сразу?
Ага.
Обеих.
А пока мы будем собираться, предлагаю еще ознакомиться с ответами на вопросы, которые заданы в еженедельнике «Аргументы и факты». Ученый из Барселонского университета оценил возможность наступления апокалипсиса в этом веке примерно в 0,2%. Как это вообще можно посчитать? В интернете увидела фото якобы поддельных куриных яиц из Китая. Как яйца можно фальсифицировать? Нобелевский лауреат Боб Дилан заявил, что новые песни миру не нужны. Все лучшие уже написаны. Так ли это?
Спасибо большое. Был такой вопросы. Газетный апокалипсис Инессы Землер. Но мы не прощаемся, потому что я хочу после новостей попробовать разобраться в деле вот этой московской няни Бабакуловой, по которой вчера судом было принято не до конца понятное мне решение.
Пока 9:30. Новости. Конституционный суд России вскоре сможет принимать новый вид постановлений, соответствующий законопроект внес в Госдуму президент. Новый вид постановления запретит различным российским судебным инстанциям и органам власти трактовать спорные законы иначе, чем Конституционный суд. Это связано с тем, что в некоторых случаях российский закон начинает трактоваться шире и при этом их критикуют за расплывчатость формулировок. В Краснодарском крае ищут 3 десантников, которые пропали после учебного прыжка с парашютом. Как утверждает Министерстве обороны, они, скорее всего, приземлились вне заданной площадки. Военные определили квадрат, где могут находиться десантники. Возможно, их понесло ветром в реку Кубань. Накануне сообщалось, что на место прибыла комиссия командования воздушно-десантных войск. 15 стран Европы призывают к новому соглашению о контроле вооружений с Россией. Это была инициатива Германии. Как заявил в интервью Рейтер глава МИДа этой страны Франк-Вальтер Штайнмайер, с учетом сложностей в отношениях с Россией нужно наращивать диалог с Москвой, а не сокращать. По его мнению, новое соглашение по контролю вооружений способно предотвратить опасное развитие событий. Авиакомпания «Люфтганза» сегодня вновь вынуждена отменять рейс. Это связано с забастовкой пилотов, рассказывает Алексей Нарышкин.
Конфликт немецкого перевозчика и профсоюзов длится не первый год, но решить его до сих пор не удается. Пилоты утверждают, что их зарплаты не выросли за последние 2 года и требуют увеличить жалование на 5-ю часть. Однако руководство авиакомпании на уступки не идет. Страдает от этого не только бюджет «Люфтганзы», но и пассажира. Накануне пришлось отменять рейсы внутри Германии и по Европе. Изменения в расписании коснулись и тех, кто летит в или из Москвы и Петербурга. Авиаперевозчик просит своих клиентов уточнять информацию о вылете на официальном сайте или звонить в колл-центр. Тем, кто при бронировании билета указывал номер телефона и адрес электронной почты, должны прийти специальные оповещения.
Убытки «Люфтганзы» из-за забастовок пилотов оцениваются в 500 000 000 евро. Новые очаги природных пожаров возникают на севере и в центре Израиля. Погодные условия остаются крайне неблагоприятными для тушения огня. С начала недели в Израиле установилась экстремально сухая и ветреная погода. За 3 дня зарегистрировано более 200 возгораний. В течение минувшего дня были эвакуированы до 60 тысяч жителей Хайфы. Официальный курс доллара на сегодня 64 рубля 63 копейки, евро 68 рублей 9 копеек. В Москве сейчас +1 градус, давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 86%. В течение дня обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Марина Старцева, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Хочешь больше поздравлений? Купи квартиру в наследии на Преображенской. От 10,5 миллионов рублей только до Нового года. Галс Девелопмент 495-725-5555. Проектная декларация на сайте наследие-галс.ру.
Крупнейшая в России сеть официальных дилерских центров Toyota, компания SP Business Car, празднует 25-летие. Только до 30 ноября. Выгода на Toyota до 800 тысяч рублей. А также только Toyota Центр Битца, Каширский, Левобережный, Лосиный остров. остров Рублевский и Серебряный Бор. Успейте купить один из 25 автомобилей Toyota на спецусловиях в честь юбилея. Подробности по телефону 151-91-81. 151-91-81. Код Москвы 495.
Минеральные воды. Еще недавно их считали лекарством. Как они влияют на здоровье и болезни, можно узнать 12 и 26 ноября в ДК МИИТ, посмотрев фильм и послушав лекцию Александра Назарова, автора книг о водах здоровья. Информация на сайте «Воды здоровья» и по телефону 8 800 100 ровно 1515. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921 40 41, код 495. 921 40 41, код 495.
Дети и привилегии. Можно ли использовать детей для получения привилегий? На эту тему мы поговорим в пятницу в программе «Отцы» после 11 утра.
В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог Глеб Павловский. Эфир ведет Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера.
В эту пятницу в вечерней программе «Сканер. Персона недели» кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон. Компания недели «Винчи». Эфир ведут Ольга Бычкова и исполнительный директор информационной группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. «Сканер» в пятницу после 22 часов.
Эхо Москвы.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разворачивайтесь в марше!
9 часов 35 минут. Вчера Хорошевский суд Москвы вынес решение освободить от уголовной ответственности так называемую няню-убийцу Гульчехру Бабакулову, которую обвиняют в убийстве маленькой девочки в Москве. Помните эту кошмарную, просто страшную историю, которая случилась несколько месяцев назад. Ее отправляют на принудительное лечение. И несколько моих знакомых вот вчера в разговорах удивлялись и возмущались, как это так, что убийцу, ну и вероятную убийцу, не будут судить, почему ее освободили от наказания. И люди воспринимают помещение в психиатрическую клинику как некую временную меру действительно медицинского характера, считая, что ну, через полгодика, через год ее там подлечат, она больше не будет страдать шизофренией, и она выйдет на свободу, она вернется к нам, в общество, и неважно, останется ли здесь в России, или вернется туда, к себе на родину, в Среднюю Азию.
А может быть, пойдет работать няней?
И, честно говоря, я сам для себя пока вот четкого ответа на этот вопрос тоже не нахожу, потому что из вчерашних репортажей, я посмотрел телевизионные, в том числе и сюжеты об этом суде, я и не понял, насколько ее отправили на это лечение, и сможет ли она в какой-то обозримой перспективе выйти на свободу, вернуться к людям. Я попросил сейчас Инессу Землер с нами остаться, потому что, надеюсь, может быть, в газетах мы сегодня найдем ответ на этот самый вопрос.
К сожалению, в газетах ответа на вопрос о сроках лечения нету. Я не знаю точно, но, по-моему, здесь очень трудно определить срок. Суду крайне сложно определить срок, который понадобится для лечения вот такого подсудимого.
Ну, понятно, это врачи же определяют.
Да, совершенно верно. Единственное, что могу сказать, когда правозащитники, по-моему, из команды 29 публиковали доклад свой о карательной судебной психиатрии, там упоминалось что-то вроде того, что довольно часто в таких случаях срок лечения не бывает меньше того, который человек бы отсидел, если бы он был осужден по статье.
То есть, если этому верить, то Гульчехра Бабакулова может провести в психиатрической больнице там 25 лет или всю оставшуюся жизнь.
Что это такое? Тогда это уже не лечение, а заключение.
Сколько угодно времени. Вот в том-то и проблема, что наша судебная психиатрия – это далеко не курорт по сравнению даже с колонией и с тюрьмой.
С нами сейчас на связи профессор, руководитель судебно-психологической лаборатории Московского областного центра социальной и судебной психиатрии Виктор Гульдан. Виктор Викторович, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Скажите, как решается этот вопрос со сроками нахождения человека на принудительном психиатрическом лечении? Есть какие-то нормативные акты по этому поводу или, ну, скажем, обобщение по реальной практике?
Сроки принудительного лечения определяются исключительно состоянием больной, которая находится на этом принудительном лечении. Значит, насколько мне известно, она была признана невменяемые, не способные осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими с диагнозом шизофрения и направлены на принудительное лечение в больницу, в психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Скорее всего, это будет Казань. Значит, срок пребывания зависит от лечения, от ее состояния.
Ну, то есть, если будут хорошо лечить, Виктор Викторович, я правильно понимаю, что если будут хорошо лечить, то она и через полгода может выйти, так?
Через полгода она не выйдет, безусловно, потому что шизофрения – это хроническое заболевание. Все зависит от симптоматики, которая у нее имеется, и от того, и от того, насколько она представляет общественную опасность дальше.
Ну хорошо, не полгода. Через 2 года Гульчехра Бабакулова, если врачи признают, что лечение прошло успешно, и она не представляет больше опасности для общества, она выйдет на свободу, она вернется в Москву, наверняка она будет на расхват в телевизионных шоу и начнет выступать со своими воспоминаниями и мемуарами.
При таком заболевании и при таком деликте, да, принудительное лечение длится гораздо дольше. Тут, знаете, что меня вот только несколько смущает? Конечно, значит, мы не можем как-то сомневаться в выставленном ей диагнозе, но у меня есть ощущение, что ее могли и использовать. Мы сталкивались с случаями, когда при транспортировке наркотиков из среднеазиатских республик специально курьерами курьеров брали душевнобольных, как стоящих на учете с психиатрическим диагнозом. Потом, если они попадали здесь, экспертиза признавала их невменяемыми, и они отправлялись в психиатрические больницы. Мне кажется, что здесь тот же случай, когда душевнобольного человека использовали для каких-то целей, скажем, террористических.
И она сама говорила, что был голос, который ей приказывал совершать то или сё. И вполне вероятно, что это был голос какого-то реального человека.
Это я не знаю. Я не участвовал в
проверке. А правильно ли я понимаю, что теперь, если человека признали невменяемым и отправили не в тюрьму, а в психиатрическую клинику, то вот этот закадровый голос предполагаемого организатора, его и искать-то теперь не будут?
Это уже вопрос к следствию.
Ну да, наверное.
А не к психиатру.
Спасибо вам большое за ваши комментарии. Это Виктор Гульдан, профессор, руководитель судебно-психологической лаборатории в Подмосковье.
Спасибо.
Есть какие-то дополнительные детали этого дела в прессе? Я сейчас хочу спросить у нас перед этим наших слушателей. Вот на ваш взгляд, с учетом всех этих обстоятельств, няню все-таки надо было судить или правильно сделали, что отправили ее на принудительное лечение? Если вы за то, чтобы ее судили, и был бы приговор, и потом бы ее отправили в тюрьму, в колонию, тогда номер 660-06-64.
Но если вы за то, чтобы ее лечили, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Я только добавлю, что у нас признанные судом невменяемыми точно так же лишаются всех прав, как и осужденные и отправленные в тюрьму.
Я думаю, что Бабакулова не собиралась голосовать в России ни за кого.
Я про вообще все права, которые принадлежат вменяемым людям, неосужденным, у невменяемых, так же, как и осужденных, они отбираются. Это во-первых. А во-вторых, я считаю, что если человек реально признан невменяемым, то принудительное лечение – это единственное возможное, что к нему можно применить, хотя бы потому, что он не осознает ни как того, что он совершил, ни наказания, которое к нему применяется.
Инесс, это не общепринятая практика. Сегодня, например, из одной из статей в «Московском комсомольце» я узнал о том, что в некоторых европейских странах даже психически нездоровых людей отправляют в обычные тюрьмы.
Но, тем не менее...
Там нет никакого принудительного психиатрического лечения.
Я соглашусь с тем, что принудительное лечение – это более адекватная мера, которая применяется к таким людям.
Может быть, надо подлечить, а потом, чтобы она провела там какое-то
она
время уже...
Она не понимала, что она делала. Не понимал человек.
СМС сейчас написали. В начале нулевых работал санитаром в психбольнице на Урале. Лежал у нас убийца, лечившийся ранее в Волгограде, спецпсихушке. И по улучшению состояния переведен к нам в обычный вывод. Оттуда выходит.
выходят и из тюрьмы.
Даже те, кого обвиняют в очень страшных преступлениях.
И из тюрьмы ребята выходят. У нас, между прочим, не каждое убийство, не каждый теракт карается пожизненным заключением. Вы это знаете?
Конечно. И это, я думаю, ну, справедливо.
Меня вот больше смутила история, ты знаешь, которую, Володь, ты затронул в разговоре с профессором, да, с психиатром, то, что таким образом получается, что мы можем и не узнать, а что на самом деле-то было.
Судя по всему, у госпожи Бабакуловой была определенная идеологическая подложка. Под всем,
помнишь, что она кричала,
что
она «Это вам за Сирию»? Вот что-то уже
забыли. Да, она кричала,
да?
«Аллах Акбар».
Вот об этом бы я хотела
она
рассказать.
Она была накачанным человеком.
С помощью московского комсомольца, который приводит некоторые детали, вот, которые, видимо, и подтолкнули экспертов к выводу о невменяемости няни Бабакуловой. В ее голове, как она сама признавалась, постоянно звучал мужской голос, который на таджикском языке приказал ей убить ребенка. Аллах ей подсказал развернуть видеокамеру, установленную в квартире, затем подойти к кровати ребенка.
Давай некоторые детали вот все-таки опустим.
Я опустила.
Хотя бы.
Со словами «Аллах велик», она совершила преступление. Окружившим ее полицейским уже около метро, Гюльчихра заявила, что если ее убьют, то их тоже покарает Аллах, и наступит конец света.
Вот эти мысли, вот эти идеи у нее в голове откуда-то появились. Ей кто-то их вложил туда. И теперь, получается, этого человека искать не будут. Раз она просто психбольная.
Ну вот Инна говорит, она не понимала, что она делала. Хорошо, она не понимала, что она делала. Ну верно же ты говоришь. А вот
а тот, кто подталкивал, он ведь точно понимал все.
Ну да.
А мы с вами знаем, кто ее подталкивал и что реально кто-то подталкивал.
А есть подозрение, что мы теперь и не узнаем, если ее признали душевно больной.
Это значит, расследования-то больше никакого не будет.
Она
ниточки все оборвались. И они закончатся вот в этой казанской психбольнице.
При всем при том, у следствия были возможности установить, был ли кто-то, кто руководил ей еще на этапе следствия. Еще когда готовилось вот это вот заключение о ее невменяемости. Там же тоже не просто так вот взяли, сели и написали. Тоже какая-то работа велась.
Хотелось бы в это верить. Что наше следствие так работает.
Ну,
хотя
конечно,
бы по некоторым делам.
Ну, хоть во что-то хочется верить вот в таких вот кошмарных ситуациях.
Итоги голосования нашего, они таковы. 62%, несмотря на все аргументы, прозвучавшие в эфире, считают, что няню Бабакулову все-таки надо было именно судить. И, если ее признали виновным, а шансы на то были практически там почти 100%, ее надо было отправить в тюрьму, в колонию.
Ну, 38% считают, что надо было ее лечить. Но, собственно, так, я понимаю, сейчас и произойдет.
Именно так. А тем, кто считает, что вот она, дескать, избежала наказания и теперь будет там прохлаждаться в какой-нибудь больнице. Почитайте, например, вот я не знал о том, что ее могут отправить в казанскую клинику, про Казань и про тамошний психиатрический стационар. Я не думаю, что он принципиально как-то изменился или серьезно. Почитайте воспоминания Валерии Новодворской, которая прошла через этот ад. И в ее книге вы можете найти подробный рассказ, как там обращаются с людьми, подозреваемыми или осужденными, в общем, направленными туда принудительно.
Поэтому я и говорю, что наши психиатрические клиники это
отнюдь не
санаторий. Нет.
Дорогие
нет.
друзья. Ну, в любом случае, отправили ее туда, может быть, замуровали, и теперь никаких преступлений больше эта няня не совершит.
Я надеюсь, что мы не увидим ее через какое-то время где-нибудь на Первом канале в ток-шоу.
Спасибо большое. Инесса Земляр сегодня утром составила нам компанию в развороте. Алексей Дурново встречаем через минуту.
Реклама. Хотите получить особое предложение на обслуживание своего Mercedes-Benz? Воспользуйтесь специальными зимними условиями. До 31 января комплексная проверка вашего автомобиля всего за 3500 рублей. МВ Измайлова. 8-495-660-400. Моя зима в движении. Мой сервис.
Милый Дедушка Мороз, мне нужны коньки, велосипед, скейт, скрипка и балетная пачка. Не думай, я не жадная, просто я буду жить в символе, а тут можно все и сразу. Спасибо.
Новогодние сюрпризы от символа уже в ноябре.
Символ – уникальное пространство для жизни в центре Москвы. Донстрой 495-925-47-47. Проектная декларация на сайте donstroy.com.
25 ноября с 5 вечера на ВДНХ. Праздничное открытие главного катка страны. Открытие главной инсталляции. Первый световой танцевальный флешмоб на коньках и исполнение желаний в режиме онлайн. В финале вечера впервые в Москве моменты света. Спектакль любимцев фестиваля света в Лионе, немецкого театра Дунду и праздничный фейерверк. 25 ноября с 5 вечера. Главный каток страны на ВДНХ. Информация о билетах на сайте каток.вднх.ру. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить. Безопасно и надежно.
«Тормоз на льду» – такова тема очередной программы «Доехали». Эфир ведут Ольга Бычкова и гонщик, автоэксперт, журналист Михаил Горбачев. «Доехали» в пятницу после 23 часов.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Разворот. Столица 9.49, а в студии Владимир Варфоломеев и Анна Трифилова. На фоне публикации очередного и, пожалуй, наихудшего для российской футбольной сборной рейтинга FIFA, где наша команда скатилась на какое-то совершенно позорное место, на клубы показывают, в общем-то, довольно неплохие результаты в европейских кубках. С нами Алексей Дурново. Леш, привет.
Привет.
Доброе утро или просто здравствуйте.
Ну, доброе. Хорошо же сыграли вчера.
Действительно, да, хорошо сыграли. То есть, как бы хорошо сыграл «Зенит». «Зенит» выиграл «Макаби» 2-0. Причем тут что хорошо, что «Зениту», в общем, не особо нужно было выигрывать, потому что он уже и так вышел из группы. «Зенит», тем не менее, выиграл. Это хорошо, потому что у нас часто бывает так, что когда игра не нужна, футболист выходит валить дурака. Вот очень здорово, что в матче «Зенита» этого не случилось. Но это, правда, надо сказать, что «Зенит» и «Макаби» — это просто команды совершенно разного уровня. В пользу «Зенита», разумеется. И еще нужно сказать, что вот из приятных событий «Зенитовского» матча с «Макаби» тоже забил Киржаков, про которого все уже забыли, который фактически полтора года не играл, но он, тем не менее, в системе «Зенита». Вот вчера он пригодился, вышел на там последние полчаса, даже чуть меньше, и забил. Это очень здорово, что, да, потому что, ну, человек, который хочет играть в футбол, у него там не все и не всегда получается. Был для него кошмарный Евро-2012, но тем не менее он живой, здоровый, и вот может так вот взять, выйти на замену и забить.
Болельщики «Зенита» могут порадоваться, что их команда в европейских кубках одерживает уже 5 побед подряд.
Второй сезон подряд, потому что была в прошлом году Лига чемпионов, в которой «Зенит» тоже выиграл 5 матчей из 6, 6 проиграл. Ну, там навалился на него Гент отчаянный. Да, но это, вот, тем не менее, это вот второй раз такое. Немножко все сложнее с Краснодаром, который, в общем, с грехом пополам-то выполз. Очень мучился вчера с австрийским Зальцбургом. Проигрывать было нельзя. Краснодар играл, в общем, плохо. Три раза пробил поворотом. К счастью, один из этих ударов оказался голом спасительным. Там 1-1. Но вот Сергей Галицкий, президент Краснодара, извинялся вчера в Твиттере за игру Краснодара, потому что действительно это был вот из, пожалуй, самого неприятного, что очень хорошо Краснодар начал. Потом проиграл два раза Шальке, и тут ситуация такая, что если ты Зальцбургу проигрываешь, Зальцбург тебя догоняет. Да, Зальцбург — это такой австрийский «Зенит», это команда, за которой стоит очень мощный Red Bull, у которого целая система клубов.
Новая эра. Извинялся за проигрыш в Твиттере.
Ну, хорошо. Нет, знаешь, есть другая позиция президентов, что там, либо я не комментирую футбол, например, как у нас некоторые президенты говорят.
Это про спорт, да? А так у нас обычно свадьбами не занимаемся.
Ну, свадьбами, да, или свадьбами не занимаюсь, или нет, все отлично, ребята, все замечательно играли, ну вот, там немножко не повезло, нет, ну, тут действительно, потому что Галицкий — это как раз человек, который хочет видеть свою команду, играющую в зрелищный, красивый футбол. Ему, естественно, не могло понравиться то, как Краснодар вчера с Зальцбургом играл. Ну, с другой стороны, если ты хочешь видеть команду, играющую в зрелищный футбол, не очень ясно, что у тебя делает Игорь Шалимов в качестве тренера. Потому что человек, который до того, как он стал тренером Краснодара, работал со второй командой женской сборной России, а на серьезном уровне тренировал один сезон, был 2003 год. И вот человек, который говорит, ну мы как-то так вот, мы к Шальке готовились, но мы как-то так вот, я не знаю, как зовут этих футболистов, да это и не важно, говорил он.
Ну, вот, эти люди.
Вот, да.
Спасите меня.
Поэтому тут, может быть, вот в этой области проблемы Краснодара. Но, тем не менее, Краснодар вышел в плей-офф. И тут там же могут оказаться Ростов и ЦСКА, которые уже в Лигу чемпионов не попадут. Но если удачно сыграют свои оставшиеся вот матчи Ростов с ПСВ, ЦСКА с Тоттенхэмом, то тоже там будет 4 клуба в плей-офф Лиги Европы.
А есть ли практика развода команд из одной страны?
На первых стадиях плей-офф, да. В Лиге чемпионов это 1/8, в Лиге Европы это 1/16, при том, что в Лиге Европы их там может вполне оказаться 7. Но, тем не менее, разводят. Но с 1/8 уже со следующей стадии нет.
Представляю себе дерби Спартак-ЦСКА в Лиге Европы.
Ну, через пару сезонов, не раньше.
Вот. Интересно, но было, конечно, узнать, как это
представляешь. С нашими клубами такого еще не было, чтобы они попадали друг на друга. Но часто бывает там с итальянскими, испанскими, английскими, даже французскими командами.
Когда они выбивают себя друг другу уже где-нибудь в самом конце.
Да, бывает так, что полуфинал, и там три команды из одной страны запросто, да, и да, как минимум одна в финале. Да. Последние годы очень часто такое, как, кстати, с испанскими клубами происходит, в том числе и в Лиге чемпионов.
Сегодня некоторое потепление, сейчас за окном нам сообщают +1, но в целом-то в Россию пришла зима. Когда у нас футбольный сезон-то закончится?
5 декабря. 5 декабря у нас кончается чемпионат. То есть до 5 декабря, обратите внимание, что 2 недели осталось, еще 3 матча надо сыграть. И потом перерыв до марта. Ну, тут очень благое событие. Перенесли игру, которая должна была состояться в Томске 1 декабря, потому что оказалось, что там мороз. Кто знал-то, что мороз
1 декабря? Бывает.
Да. Вот, там уже, простите, в конце октября играл Спартак с Томью при -15. Кто мог знать, что 1 декабря там не +30, потеплее, а другие температуры.
Потеплее.
Одну палочку уберешь, и все меняется.
Вот, так. Кроме наших, кто-нибудь удивил, заинтересовал?
Ну, удивил слегка миланский Интер, который, конечно, в общем, некоторой беде находится. И уволили тренера Франка Дебура, который проработал всего 80 дней.
Шалимова.
Шалимов, кстати, играл за Интер в свое время. Вот, но там действительно нужно кого-то искать, кто будет вытаскивать команду из ямы, потому что все-таки в группе там с ХПЛем и Спартой Пражской 3 очка в 5 матчах для Интера это мало. А еще очень удивляет азербайджанский клуб Карабах, который всерьез претендует на то, чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы, будет первым азербайджанским клубом, который вышел в весну. Но ему, правда, для этого нужно выиграть следующий матч.
Будем за него болеть. Почему бы и нет? Спасибо большое, Алексей. Спасибо. Дурново, спортивная страничка. Впереди прогноз погоды.
Реклама. Жилой. Полностью жилой. Ока. Единственный полностью жилой небоскреб в Москва-Сити. Готовые жилые апартаменты от компании Capital Group. Ока. 495-771-7777. Крупная сеть официальных дилерских центров Lexus, компания SP Business Car, празднует 25-летие. Только до 30 ноября. Выгода на Lexus до 400 тысяч рублей. А также только в Lexus Каширский, Лосиный остров, Рублевский и Левобережный успеете купить один из 25 автомобилей Lexus на спецусловиях в честь юбилея. Подробности по телефону 135-48-28, код Москвы 495.
Хочешь больше подарков? Устрой новоселье в элитных квартирах и лофтах Winehouse на острове Балчуг. Квартал уже готов и ждет только вас. Gals Development 495-725-5555. winedefishouse.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуйте.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Компания «Фильтр» в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. «Фильтр» – качество, наш знак, наш стиль.
Ноябрь, который близится к завершению, оказался холоднее обычного на 2 градуса, рассказывают в метеобюро. Как-то зябко было в последние дни, сегодня даже небольшие морозы, но все же отпустили. За окном плюс 1 градус, солнца нет, зато давление в норме 744 миллиметра, влажность воздуха 87%.
В магазин. Теперь можно сходить туда с чистой совестью и с бумажкой. Считается, что покупки, совершенные в этот день, будут удачными и прослужат долго. А еще заканчивается свадьба. Свадебные недели сегодня, потом уже свадьбы играли в конце зимы, и считал, что если до этого дня девушка не обзаведется парнем, то до масленицы будет одна. Но, думаю, утешится в магазине тогда.
Ну, я все-таки вернусь, собственно, к погоде. В выходные в Москве днем около 0 градусов, местами возможны осадки, разумеется, это будет мокрый снег или даже небольшой дождь. В начале следующей недели синоптики прогнозируют похолодание, причем довольно заметное. В ночь на вторник до 11 мороза и днем во вторник 29 ноября также минус 6, минус 11. Это предварительный прогноз гидрометцентра. Часов 5 минут, третий час утреннего разворота на эхе. В пятницу, 25 ноября, у микрофона Владимир Варфоломеев и Анна Трефилова.
Вы легко можете присоединиться к нашему эфиру, если напишите нам смс плюс 7985-970-4545, или можете воспользоваться твиттером для, собственно, тех же целей, написать нам письмо.
Какие-то тяжелые темы у нас остались на третий час. Полицейские, которые не реагируют на просьбы граждан о помощи, и в итоге эти самые граждане порой просто погибают. И еще утечка фотографий, посмертных фотографий вот этих псковских подростков, которая произошла на этой неделе. Сейчас собираются найти тех силовиков, которые эту утечку допустил. Но надо ли их искать, или, может быть, наоборот, обществу надо сказать им спасибо за то, что они помогают, ну, разобраться, лучше разобраться в той трагедии, которая произошла в деревне Красные Струги.
Ну и в конце часа наша традиционная рубрика «Меняемся местами». Вы можете прислать свои вопросы, а мы на них ответим.
Ваши вопросы, ваши общественно-политические темы, а наши ответы и комментарии.
Ну, вопросы можно уже сейчас присылать.
Можно, постараемся их...
Припрячу.
Не потерять. Мы начинаем.
Как это перерыв? Реклама!
Встречайте чистокровный рамный внедорожник Lexus GX в новой версии Sport с эффектными деталями спортивного стиля. Решительный характер еще никогда не проявлял себя так выразительно. Только в ноябре станьте обладателем Lexus GX с выгодой по трейд-ин 200 тысяч рублей. Подробности об акции на Lexus.ru. Количество автомобилей ограничено.
Боль застала врасплох? Задайте ей перца. Благодаря разогревающему действию мазь капсикам пригодится при боли в спине, мышцах и суставах. Капсикам. Задайте боли перца. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Разворот. Ну, вначале своеобразный эпиграф, если угодно. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств. В общем, это не что иное, как первые две статьи
федерального
закона о полиции, принятого в 2011 году при президенте Медведеве. Такова теория. Практика не всегда совпадает с тем, что пишут в законах, и тем, какие нормы определяют, ну, в частности, работу правоохранительных структур. Увы. И иногда это приводит к откровенным трагедиям. В первом часе утреннего разворота мы вам уже рассказывали о том, что случилось в городе Орле, где местная жительница, у которой был конфликт с прежним возлюбленным, просила о помощи сотрудников полиции, которые, кстати, оказались на месте, но они не стали вмешиваться и заявили примерно следующее. «Не волнуйтесь, когда он вас убьет, мы приедем и ваш труп опишем». И через несколько минут эта девушка действительно погибла. от рук своего бывшего мужчины. Ну и вот, как стало известно, следственные органы Орловской области довольно оперативно возбудили уголовное дело в отношении майора полиции, старшего участкового уполномоченного ОМВД по городу Орлу по подозрению в халатности. Дело завели по результатам проверки, проведенной по публикациям в СМИ. Как раз вот появилась аудиозапись беседы 36-летней местной жительницы с сотрудницей отделения участковых уполномоченных. Женщина вызвала полицию за угроз бывшего возлюбленного. И эта аудиозапись у нас тоже есть.
Да, не выезжаете.
Как-то не выезжаете.
А мы у вас уже примем заявление сейчас. Слушай вопрос.
Его? А как вы не выезжаете, да, если я вас вызвала, как вы не выезжаете?
О чем? Ну, какую? Я потом не знаю, какую она
заявление. Девушка, если что-то случится, вы выйдете? Что значит не выезжаете?
Мы вас убьем, а обязательно выйдем, труп опишем, не переживем. А как вы папу я убью, опрашиваете? Там по поводу угрозы. А, угроза, да?
Вы отказываетесь мне принимать заявление.
Я отказываюсь.
Я говорю, это уже
я отказываюсь. Уже пишу за вас.
Пишите, пишите.
И вы мне распишетесь в ответственности за заведомо ложный донос.
Давай договоримся вот так. Я выношу все в тот железный гараж.
Нет,
потому что там все равно лежат мои двери сейфы.
Забирай. Все забирай. Все забирай. Я с тобой вообще... соприкасаться больше никак не хочу. Все, забирай ключи от гаража, мне положи. Положи, который украл за отопление документы. Все, что здесь лежало.
Вот эту аудиозапись, которую вела на диктофон, в итоге погибшая женщина, опубликовали и наши коллеги из «Комсомольской правды», в том числе. И в Следственном комитете действительно отреагировали, сообщили о том, что принято решение об увольнении уже той самой сотрудницы МВД, опрашивавшей заявительницу. Ее непосредственным руководителем объявлено о неполном служебном соответствии. Также строго предупреждены некоторые начальники, в том числе глава управления внутренних дел по городу Орлу и там в Ростовской области тоже. По итогам проверки к ряду руководителей будут применены жесткие дисциплинарные меры, заверили в пресс-центре МВД России.
Я несколько хочу СМС прочитать, которые нам пришли вот еще, когда мы только затронули эту тему в утренних часах, но здесь есть истории, соображения, поэтому я их не хочу потерять. Из Москвы нам пишут, я не думаю, что это единичный случай, это, мне кажется, везде, потому что привыкли нанимать за 3 копейки.
В первом часе мы голосовали, и 86% слушателей «Эхо Москвы» посчитали, что подобная практика является правилом для наших органов внутренних дел, а вовсе не исключение.
Ну вот из Ярославля нам пишут, что по серьезным поводам это скорее исключение. Но ведь полиция и мелкими делами должна заниматься, а вот тут уже отказы как правило. Мне сказали из Москвы, поделитесь, сами решите без нас. С полицией имел дело, пишет Юрий из Абакана, когда работал сторожем на автостоянке, меня с другом избивали. Вызвала продавец соседнего ларька. Приехали быстро, правда их было двое против 5 тех. Пока ехали в отделение, по рации прозвучало около 10 вызовов с драками, дебошами и тому подобное. Я подозреваю, что 90% вызовов на угрозу убийством оказываются фикцией и пьяной разборки. А в Орле никто в трубку кровью не булькал, не хрипел, вот и отказали.
Наш телефон прямого эфира 363-3659. Если вы обращались в органы внутренних дел, ну, при полиции, давайте все-таки последние годы возьмем, а не тогда, когда это еще было совсем другим ведомством, как реагировали на ваши заявления, на ваши просьбы, иногда крики о помощи? Получали ли вы ту поддержку, на которую рассчитывали, или нет? Поделитесь с нами своими историями 363-3659. Сегодня утром, когда мы в том числе с коллегами обсуждали случившееся в Орле, одна из наших сотрудниц рассказала, что у нее самой была такая же история, вот цитирую, бывший муж ее избил, она вызвала полицию, а там сказали, вот будет труп, тогда и звоните, и в итоге не приехали.
Еще два показательных сообщения. Тимофей. Им действительно наплевать, но это не причина. Причина в том, что за громадное большинство такой текучки они ничего хорошего не получат. Ни звездочек, ни премии, ни даже почетной грамоты. А вот неприятности вполне могут получить. И еще одно сообщение. Макс пишет нам. Полицейские сами уже не знают, почему оно так повелось, что они не помогают. У них там уже система такая устаканилась. Им платят хорошие деньги. И хоть они и не реагируют ни на какие вызовы.
Вот, кстати, у нас ведь с тобой тоже был опыт обращения к сотрудникам полиции в ситуации. ситуациях неприятных, в которых мы оказывались. Одну я уже упоминал, когда у меня у дома разбили машину, написал заявление ни привета, ни ответа, вообще просто никакого сигнала, никакой в ответ ничего не получил. И второй случай у меня был, когда я пожаловался, это было не письменное заявление, правда, а устное, сделанное по телефону моему участковому инспектору по поводу того, что на фасаде дома, где живут мои близкие, появились следы, похожие на следы от пуль, недалеко от окон, в том числе. Я по этому поводу позвонил, встревоженный, обеспокоенный, попросил с этим разобраться. Вот тоже не нулевая реакция.
А хотя я благодарна,
пришел бы, пришел бы, посмотрел, поговорил бы там, с кем надо, поговорил бы с соседями, хотя бы выяснил, так это или нет. В итоге, судя по всему, мой сигнал был ложным. Ну, не ложным, ошибочным, да? Ошибочно. Но я не увидел никакой проверки, никакого отклика со стороны моего участкового или моего районного ОВД.
Они незаметно, незримо тебя охраняют.
Спасибо им за это, конечно, большое.
Нет, у меня как раз хорошая история. У меня несколько лет назад угнали машину. Я обратилась в полицию. Это было перед Новым годом. Машина была старая, микро, такая совсем за копейки. Они посмеялись. Ну, в общем, я поняла, что искать не будут. Я сразу поняла. А потом мне пришла смс-ка с угрозами. И тут действительно они всполошились. Стали искать того, кто это сделал. Ну, и заодно машину нашли по дороге. Так что вот так.
363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы», расскажите ваши истории. Ну и мы теперь пытаемся разобраться, почему же сотрудники полиции так себя ведут. Еще раз, с точки зрения 86% аудитории «Эхо Москвы», подобные отказы в ответе на обращение граждан – это, к сожалению, практика. Распространенная практика в наших органах внутренних дел, а вовсе не исключение. Так вот, почему эта практика возникла, почему они так себя ведут? Как всегда, утром на сайте «Эхо Москвы» началось голосование по четырем версиям, которые мы с Аней предложили. Некоторые из них кому-то показались совершенно невероятными, но вот что-то выбилось в явные лидеры. Как всегда, начинаем с самой версии, ну, такой невозможной. Только 1% наших слушателей считает, что все дело в маленькой зарплате у сотрудников полиции. 1% делает на этом акцент. Но я за эту версию тоже сегодня не проголосовал. Ну, во-первых, как нам пишут, зарплата у сотрудников полиции в последние годы достаточно, ну или вполне достойная. Значит,
как нам пишут, как нам рассказывают, в том числе и сотрудники полиции. Все ежегодные же отчеты, если там не ежеквартальные, да, что повысили зарплату, стало лучше у них там. Уже, мне кажется, за эти
я понимаю, что вот если делать. Они не начнут искать тех, кто разбил мою машину, то у них зарплата от этого не уменьшится, если я просто не замучаю контролирующие органы своими жалобами на их бездействие. Наверное, может быть, лишат кого-то премии или прогрессивки, что у них там еще есть. С другой стороны, если они начнут искать мою машину или этих воров, то их зарплата от этого не повысится, вряд ли за каждое раскрытое преступление, а часто вот такая бытовуха остается висяками, то, скорее всего, им зарплату не повысят. В чем смысл?
Ну, это из старых времен осталось. Мы, наверное, у нас с тобой советская еще память, когда говорили, там, например, в поликлинике я слышал, говорили, вы что, за такую зарплату еще к вам домой ходить буду? Вот. Но сейчас уже другие времена, уже учителя, врачи у нас получают большие деньги.
Если в итоге 1% считает, что все дело в деньгах или в материальной заинтересованности. Я никогда полицейским ничего не предлагал, например.
Ты честный человек.
Нет, я просто гражданин, я налогоплательщик. Я считаю, что они должны, извините, ну как бы за бесплатно с моей стороны, потому что я все уже налогами отдал.
Ты уже заплатил.
Искать преступников, конечно, да. Вторая версия по непопулярности, она набрала 7%. Наверное, все дело в том, что полицейский, которому я позвоню по поводу своей машины или стены дома, или вот даже избиений, как женщина звонила со стороны своего бывшего возлюбленного, это все какие-то мелочи и пустяки. Полицейские в этот момент заняты более важными делами. Это может быть что угодно, предотвращение терактов, поиск насильников, каких-то серийных убийц, что-то подобное, пресечение, если угодно, массовых акций. Не исключено, что полицейские занимаются этим. Но вот я процитировал ведь немного...
Кстати, очень быстро реагируют, ты помнишь? Если что, они очень сразу уезжают, забирают моментально...
Да, они организаторов митингов завтра, уже у подъезда поджидают.
Все, да, упреждающие.
Да. Но вот я снова обращаюсь к федеральному закону, статья 1 «Назначение полиции». Здесь не делятся угрозы для жизни и здоровья прав и свобод граждан на тяжкие, менее тяжкие, совсем незначительные. Они все обобщены. Полиция должна незамедлительно приходить на помощь каждому, кто нуждается в ее защите. Каждому. кого бывший муж избивает, кого действующий муж избивает, кому машину вскрывают, там, раскрашивают ее.
Ну, знаешь, как, вас много, а я одна. Закон это, конечно, хорошо, но...
Полицейское начальство определяет приоритеты. Таким преступлениям вы уделяете первоочередное внимание, а эти, если останется свободное
время...
Ну, может,
они просто не успевают, действительно, потому что, ну, на всех не напасешься. Там один этот участковый, понимаешь?
Когда я приходил со своей машиной в УВД, я говорю, может быть, я такой наивный был, может быть, вы бригаду пришлете, чтобы она посмотрела, там, отпечатки, все сделала. Но меня посмотрели, как найдет. Во-первых, они спали, и я их разбудил, это было ночью. Они спали. Они были...
А зачем ты ночью?
Они были очень заняты. Они были страшно заняты. Они смотрели третий сон. А во-вторых, они сказали, мы к вам не поедем, если хотите, пригоняйте свою машину к нам, мы тут ее у отделения посмотрим.
А тебе ее взломали?
Да.
А было бы классно, если бы ее угнали, они бы сказали, пригоните, посмотрим.
Так что я не знаю, какими более важными делами они заняты, я и эту версию не поддержал.
Ну, мне она казалась довольно правдоподобной, но я, правда, тоже ее не поддержал. Не знаю.
Третья версия. 8%, тоже не очень много, считают, что наши доблестные полицейские просто боятся преступников или не хотят связываться с криминальными элементами.
Сколько процентов?
От страха. 80% подозревают их в трусости.
Подожди, какие 80?
8%.
Да. Просто они просто боятся. Ну,
возможно,
это же не очень популярно.
А зачем им лишний раз рисковать своей, своей формой?
Своим сном.
Своей формой.
Вдруг порвут.
Хотят, чтобы штаны сзади целыми оставались. Чтобы действительно никто не покусился на них. Зачем? Удобнее сидеть в теплом отделении, где тебя никто не трогает. Только иногда отбиваешься от летящих мимо мух. Да, иногда. Иногда сотрудники полиции совершают подвиги, рискуют своими жизнями. Ценой своих жизней защищают других граждан. И это тоже есть. И таких случаев немало. Но это одни полицейские, а другие так себя не ведут. Вот они действительно боятся, а для чего они тогда шли в полицию? А они не знали изначально, когда были курсантами, что у них профессия опасная. У них же даже песни про это есть. Наша служба опасна и трудна.
Ну,
или они только другие строчки и другие куплеты запомнили.
Совсем. Ты как будто не знаешь.
Для, чего того, чтобы стричь деньги с мигрантов?
Ну,
для этого туда идут?
Бывают и такие.
Это же безопасно. Тут ты ничем не рискуешь. А здесь тебя вызывают к дебоширу, или нужно искать наркомана, который влезает в чужую машину. Страшно. Я бы, кстати, за эту версию тоже проголосовал. Мне кажется, это объяснение...
Не, а я бы не проголосовал, потому что была версия, которую просто ближе мне всего, и которую мы на самом деле, к сожалению,
прежде чем мы подойдем к самой популярной версии по итогам нашего голосования, ваши телефонные звонки и, наверное, ваша история общения с сотрудниками полиции в последние годы. Доброе утро.
Доброе утро, Александр, Санкт-Петербург.
Обращались вы в УВД по какому-то поводу?
Да, вот хотел поделиться случаем. В прошлом году с друзьями ездили в Карелию отдыхать, в коттеджный поселок. И к нам в определенный момент вечером начали стучаться пьяные люди. И я позвонил в 112 в службу, чтобы вызвать полицейских. Угу. Попал каким-то образом в Петрозавод, хотя мы сами отдыхали в Лужденпохе, другой город.
А, вы с мобильного звонили?
Да, да, да. И мне полицейский из Петрозаводска говорит, что он не знает, как ко мне вызвать полицейских, потому что мы живем в другом городе. Я ему объясняю, что мне в Лужденпохе, что мы звоним 112, и что меня это как бы не волнует, где он сам сидит. И вот так мне, нам к нам и не смог я вызвать полицейских.
А вы в итоге нашли какого-нибудь полицейского поближе?
Мы через интернет начали пробивать, где ближайший полицейский участок.
Представляешь, там, значит, твой коттедж окружает группа аборигенов, агрессивно настроены, и ты в этот момент лезешь в интернет, чтобы понять, кто тебя может защитить.
Когда там все-таки приехали полицейские местные, оказалось, что они все чуть ли не в одном дворе живут, не в одну школу ходят, поэтому нам доходчиво объяснили.
С этими ребятами.
Да, 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 что мы, как бы, туристы должны вести себя правильно с местными.
Соблюдать местные традиции.
Да.
Не покушаться на местные скрепы.
Да, да, да.
Вот защитником которых является местный участковый. Прекрасная история, Александр. Но в итоге все обошлось.
Да.
Слава
в итоге
Богу.
Все.
Я рад. Но ваш опыт негативный оказался.
Да.
Спасибо, Александр.
Михаил нам напоминает Аркадия Райкина. Под угрозой избиения пришла тетя в отделение. Ей сказали, что вы, тетя, вот убьют, тогда зайдете.
Мы начали сегодня вот с этой истории, которая, к сожалению, плохо закончилась. Доброе утро.
Доброе утро. Это Лилия из Москвы.
Какой ваш опыт, Лилия?
У меня есть опыт. Мы ездили однажды с моей подругой У нее были проблемы с мужем, который ей угрожал. И, ну, обычная семейная разборка. А в итоге мы ходили, подавали заявление, но нам сказали, что...
К участковому они... или в УВД попали?
А, в УВД. Мы ходили прямо в УВД. Нам сказали, что... что они не выезжают по этим вызовам, потому что, во-первых, не хватает рук, а во-вторых, очень часто все эти вызовы заканчиваются потом мирными разборками, мирным решением, и смысла большого нет. Милые бронятся, только тешатся. В итоге мы 3 раза подавали заявление, и только когда... когда он уже стал угрожать ей и ее детям, решено было... еще проблема, они не могут арестовывать, да, этих мужчин, потому что никаких угроз явных в жизни нет. То есть они могут доказать, что были какие-то угрозы. И в итоге им пришлось, сжалились они над ней, и им пришлось, по-моему, подложить ему наркотики, если...
Боже.
Да, чтобы его забрать.
Другого не лучше.
Чтобы была статья, чтобы его забрать, потому что он реально уже с ножом там и угрожал, это было опасно. В итоге, когда он через 15, по-моему, суток его отпустили, или я сейчас не помню толком все в подробностях, но я точно знаю, что он стал просить ее, говорит, что он изменится, что он ее любит, что он не видит смысла жизни без нее и без детей. В итоге она решила еще раз попробовать.
Дала ему очередной шанс.
Да, дать ему очередной шанс. И чтобы его вызволить, она говорила того участкового, который решил ей помочь и подложил эти наркотики. То есть она рассказала, как это было на самом деле. В итоге прокуратура занялась этим, и этому человеку было плохо.
Послушай, это сюжет для фильма.
Да.
Сюжет.
И они говорят,
это
что такое встречается
про
очень
нашу
часто.
Жизнь.
Очень часто, что люди потом мирятся, и получается, что это все... впустую все эти выезды.
Мы для вас, людей, стараемся. Пытаемся что-то сделать. Нет, я серьезно в данном случае говорю, и я понимаю в этом случае позицию сотрудников полиции. Вот ты тратишь время, тратишь силы. Возможно, рискуешь, если мужчина бросается на женщину с ножом, пусть ты даже в бронежилете к нему подходишь. А потом оказывается, что все это было зря. Тебе же хочется, как любому профессионалу, чтобы был результат твоей работы, правда?
Конечно. Более того, я помню, что они приняли такое серьезное участие. Он у нее дома, когда она звонила, говорила, что он должен прийти, там он звонил с угрозами, этот участковый приходил к ней домой и ждал. Почему удалось вообще задержать? Там он влетел, этот муж, и тут вызвали наряд, и тогда все это его смогли связать и забрать. Но в итоге закончилось вот так. И я не знаю судьбу этого человека.
А в итоге ваши впечатления от общения с полицией?
Конечно, это...
В общем, мне кажется, что полиция должна работать как-то не так.
Вы знаете, приятного мало. Это проблемы в системе. И я их тоже понимаю. Тут палка о двух концах. Тут и на самом деле, пока мы были... Вот кто-то писал смс-ку, что пока были в машине, у них вызовы один за другим. Так и есть. Вызовы один за другим. Пока они были там в квартире, им сыпались каждую минуту вызовы, и в основном по каким-то пьяным разборкам. То есть я и их понимаю, что выезжать по каждому вызову, это просто нереально.
Я не понимаю. Это их работа.
Не хватает.
Тогда
я должен признать, что, хотя такое часто бывает, у нас сегодня не хватило одной версии, что у полиции не хватает сил физически и административно.
Наверное, и равнодушие там, и многие идут туда просто ради теплого местечка там и так далее, и ради прописки там в Москве. Ну, всякое бывает.
И деньги хотят сшибать на стороне.
Да, и такая проблема тоже есть, и это системная проблема, ее надо решать как-то.
Вы историю нам рассказали. Спасибо большое.
Я, во-первых, категорически я против. Я бы не хотела, правда, такую версию иметь, что полиции не хватает сил. А зачем тогда такая полиция? Я не понимаю, что это такое.
Какая
у полиции не хватает сил. Мы платим налоги.
У нас альтернатива какая? Либо плохая полиция, но не всегда справляющаяся со своей работой, либо вообще никакой.
Нет.
Второй вариант мне не нравится.
Мне не нравятся оба варианта. Должна быть нормальная полиция, работающая по закону, не подкладывающая наркотики даже в таких ситуациях. А на правовом поле вообще нельзя как-то работать с двух сторон. Я вообще понять не могу. Это реальный сюжет.
А вот для того, чтобы не подкладывать наркотики, они должны были условно устроить засаду. Или с согласия хозяйки, я так, насмотревшись фильмов детективных, могу сказать, установить в квартире видеокамеры и сидеть несколько суток в соседнем жилище и смотреть, когда он придет в очередной раз, и они увидят на мониторах. Ну, так в кино снимают, да? Я же не знаю, как в реальности, я не попадал в подобные истории. Когда увидят, что он на нее замахивается, тогда они врываются в квартиру со словами: «Все, что вы скажете, может быть использовано против вас».
Ты знаешь, что нам тут предлагают?
И с поличным его при этом взять.
Ты помнишь, может быть, тебе когда-то, мне в детстве рассказывали, что если вдруг что, не кричи, убивают, никто не выйдет.
Кричи пожар.
Да? А нам предлагают, если вас убивают, пишет Эдуард, звоните и говорите, что у вас пикет не санкционирован под окнами. Они сразу приедут.
Да, тут Навальный пикетирует.
Плакат против,
тут же все
плакат
ОВД
против Путина держит.
И они оставят все более важные дела. И забудут, что боятся преступников. И не будут вспоминать, что у них маленькая зарплата. Тут же прискочит. Потому что есть заказ. Безусловно. Мы подходим к самой главной версии, той, которая набрала максимальное количество голосов. 85%, и я среди них, среди вас.
И я.
Тоже, да?
Да.
Мы считаем, ну так получается, что случаи отказов в оказании нам помощи, когда мы об этом просим полицию, они объясняются тем, что эти люди в форме, они просто равнодушны к проблемам простых людей. Они нас не любят. Им на нас наплевать, можно использовать более грубое определение. Мы для них никто. Мы не представляем для них никакой ценности, что бы ни было написано в первой статье их профессионального закона о полиции. Мы им не интересны. С нас им никакого навара, если только мы как-то не намекаем, не подмигиваем и не показываем, что у нас что-то есть в кармане или в бумажнике. Все. Они нами заниматься не хотят. И помогать нам не собираются. Потому что мы для них просто ноль без палочки. Так считает, по крайней мере, 85% тех, кто принял участие в этом опросе в рамках проекта «Версии» пятничного утреннего разворота на «Эхе». Это голосование на сайте «Эхо Москвы» будет оставаться и дальше. Вы тоже можете принять в нем участие. Мы продолжаем эфир. Угу. Совсем скоро поговорим немного об одном из аспектов недавней псковской трагедии, где погибли стрелявшие по полицейскому подростки. А в конце этого часа на своем месте рубрика «Меняемся местами». Ваши вопросы, ваши темы, наши ответы и комментарии можете присылать свои сообщения на СМС или Твиттер уже сейчас.
Окей, 10:30. Самая тяжелая ситуация для российской экономики позади, считает первый вице-премьер Игорь Шувалов. На бизнес-форуме в Сингапуре он сказал, что есть хоть и небольшой рост реальных доходов населения, при этом начинает восстанавливаться и потребительский спрос. В качестве примера Шувалов привел ипотечное кредитование. Первый вице-премьер прогнозирует рост ВВП в следующем году на уровне 1%. В Забайкалье вновь проблема с выплатой зарплат бюджетникам. Этим заинтересовался Следственный комитет, сообщил представитель ведомства Егор Марков.
В ряде средств массовой информации появились данные о том, что педагоги школы в селе Новая Чара Каларского района Забайкальского края в течение 3 месяцев получают заработную плату с задержкой. По данному факту исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил проведение доследственной проверки. По уголовному законодательству неполная выплата зарплаты в течение 3 месяцев, либо полная невыплата в течение 2 месяцев уже означает уголовную ответственность. Однако тут важен еще момент при наличии у работодателя финансовые возможности для выплаты заработной платы. Процессуальное решение следователи примут после детального выяснения всех обстоятельств произошедшего.
По данным местных СМИ, учителя школы преградили забастовкой, если долги им не погасят. В Государственную Думу внесен законопроект о введении штрафов за опасное вождение. По словам премьера Дмитрия Медведева, наказание должно быть ощутимым для нарушителей.
Мы обсуждаем изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливаются ответственность за опасное вождение. Решения такие были приняты. Мы скорректировали в мае этого года правила дорожного движения, ввели запрет на опасное вождение. Но теперь вводится административная ответственность за это нарушение в виде штрафа в размере 5000 рублей.
В категорию «опасное вождение» попали в частности беспричинное резкое торможение и перестроение, а также нарушение дистанции на дороге. В МВД полагают, что административная ответственность за опасное вождение должна быть выше, чем ответственность за отдельные действия, перечень которых уже предусмотрен в правилах дорожного движения. Минпромторг потребовал от автопроизводителей обеспечить равный доступ к гарантийному и сервисному обслуживанию во всех регионах. Речь идет прежде всего о Крыме и Севастополе. В противном случае концерны будут оставаться без государственного страшных субсидий в следующем году, пишет «Коммерсант». Многие автопроизводители отказались работать в Крыму из-за риска международных санкций. На полуострове официально не представлены «Рено», «Тойота» и «Форд». Некоторые дилеры работают в Крыму, поставляя машины через официальные представительства в Краснодарском крае. Обслуживание также проводится в сервисах за пределами Крыма. В Москве на ВДНХ сегодня открывается каток. В этом году в его декоративном оформлении доминирует арктическая тематика. В центре установили арт-объект высотой в 6 метров. Площадь катка более 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на лед смогут выйти более 4,5 тысяч человек. В Москве сейчас плюс 1 градус. В течение дня обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Марина Старцина, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. В последнюю субботу ноября 26 числа фонд Акуджавы и культурный центр «Дом Булата» на Арбате приглашает всех на традиционный ежегодный благотворительный вечер «Заезжий музыкант» в зал Чайковского в честь Булата Акуджавы. В вечере примут участие наши друзья Светлана Крючкова, Елена Камбурова, Светлана Немоляева, Андрей Смирнов, Марк Розовский, Павел Любимцев, Екатерина Семенова, Оксана Мысина, Ирина Сурина, Ксения Лаврова-Глинка, Галина Хомчик, Полина Лазарева, Антон Эльдаров, Роман Ланкин. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Дети и привилегии. Можно ли использовать детей для получения привилегий? На эту тему мы поговорим в пятницу в программе «Отцы» после 11 утра.
Жертвы и палачи. Возможно ли обнулить историю? На эту тему говорим в пятницу в вечерней программе 2016. Наш гость – научный руководитель Государственного архива России, историк Сергей Мироненко. 2016 в пятницу после 8 вечера.
Девушка, а дайте мне
халву.
Хлеб, хлеб, хлеб.
Халву.
Хлеб, хлеб, хлеб.
Ночь, ночь – это время, когда мы одни против черной армии тьмы.
Алло, и кто звонит? Кто звонит? Алло, алло.
Ночью с пятницы на субботу с 0 часов до 3, когда мы одни против черной армии тьмы.
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
10:35. Совсем скоро наша рубрика «Меняемся местами». Ваши вопросы, наши ответы и комментарии. Присылать вопросы можно сейчас. Номер для смс-ок +7 985 907 4545. В твиттере аккаунт «Вызов». Ну, или отправлять сообщение с сайта «Эхо Москвы». А сейчас есть еще одна наша тема. Она для меня, например, важна еще и профессионально, потому что речь тут идет, ну, в том числе о распространении информации. И о том, могут ли тут быть какие-то серьезные ограничения и наказывает ли тех, кто несанкционированно такую информацию выпускает за пределы своего узкого, например, профессионального круга. В общем, в эти дни появились утечки, и в интернете, на форумах некоторых, в блогах были опубликованы посмертные фотографии вот тех самых псковских подростков, которые в деревне Красные Струги, правильно называется, по-моему, «Струги Красные».
«Струги Красные», да.
Да. Они сначала обстреливали из оружия охотничьего полицейскую машину, затем был то ли штурм, в общем, дом был взят, подростки обнаружены мертвыми. И после этого, разумеется, нашлись те люди, которые, их немало, которые не поверили официальной версии, что, дескать, эти мальчик и девочка сами застрелились, не желая попадать в руки полиции или дальше там в руки родителей, а их убили силовики во время штурма. Кстати, понятно, почему эти подозрения имеют место. Вот возьмите последние годы некоторые российские регионы. Там никогда никого не задерживают. Объявляют террористами, экстремистами, и во время спецоперации, как правило, всех убивают, не доводя ни одно дело до суда. Мы же к этому, правда, практически привыкли. К тому, как по новостям, в новостях нам рассказывают по телевизору ликвидированные, уничтоженные очередные бандиты. Правда? Почему в Псковской области должно было быть иначе? Да, эти несовершеннолетние люди, но у них в руках было оружие, они стреляли по силовикам. Обычно за это, в общем, стреляют в ответ.
Ну и там много вопросов-то было. Ты помнишь, что не было психолога, не было переговоров, не было родителей. То есть вопросы порождают вопросы.
И сомнения.
И сомнения. Совершенно верно.
И в итоге появились вот эти фотографии. Я посмотрел один из этих снимков, пусть даже подретушированный. Насколько можно понять, из этих снимков все-таки мальчик и девочка совершили, ну, такое групповое самоубийство. Там, выстрелили в себя сами. Или он выстрелил сначала в нее, а потом в себя, чтобы не сдаваться. Скорее всего, это было так, судя по характеру ранений, как лежат тела, оружие рядом и так далее. То есть это не было похоже на смерть во время штурма. Другое дело, что, например, для меня и в последнюю неделю и не было сомнений, что они покончили с собой, и силовики тут ни при чем. Мне бы очень не хотелось представлять себе ситуацию, когда действительно люди в форме, бронежилетах, вот этих каски, пресловутые космонавты, кто-то еще, когда против них дети, они могут просто взять и хладнокровно застрелить детей. Это может быть последнее, во что мне хотелось бы верить. Это раз. С другой стороны, тот случай был достаточно публичным, потому что мальчик и девочка вели прямые, на протяжении нескольких часов вели прямые трансляции в интернете. И все показывали тем, кто смотрел их тогда в лайве, а эти записи потом остались. И, например, в последнем номере журнала New Times приводятся расшифровки вот этих их разговоров
про патроны,
в последние минуты.
То, что нет патронов.
Я взял сейчас себе фрагмент не про патроны. Тут, может быть, есть и про патроны, я не помню. Здесь большая расшифровка и большой материал в New Times. Но вот здесь, например, машина едет, говорит он, она. Какая? Спецназ идет. О, найс. Мы будем жить так, как мы хотим. В этом прикол. Нас не переубедить. Ребят, там спецназ. На кадрах видно здесь ремарки. Катя и Денис целуются, прощаются. Слышны щелчки затворов. Понятно, что щелчки затворов внутри, в этом доме их, а не на улицах у сотрудников силовых структур. Он. Уже ужасный дальше фрагмент. Страшный. Он. Как тебя? Вот так? Она. Может, ты нажмешь? Я не дотянусь. Я не знаю, как нажать. Силы не хватит. Жесть. Или сдаться? Он. А смысл? Она. Это будет больно. Он. Почему? Сразу сдохнешь. Быстрее решай. Там спецназ. Они садятся на диван, курят. Им страшно. Им очень страшно. Это ремарки New Times. Они курят одну за другой, оттягивая время. И молчат. Он. Страшно не от того, что нас нашли. Страшно от того, что мы сделали выбор. И от нашего выбора мы потеряем друг друга. После этого он выключает камеру своего телефона. Ну, мне кажется, что вот они готовились к уходу из жизни сами. И здесь спецназ ни при чем. Но тех, кто сомневался, их оставалось, наверное, остается довольно много. И вот эти фотографии, которые довольно широко разошлись по интернету, мне кажется, они должны были убедить многих в том, что силовые структуры здесь ни при чем. И в этом смысле эти снимки, какими бы страшными они ни были, они сыграли свою роль, и роль, наверное, в данном случае, попробую это сформулировать таким образом, они сыграли роль положительную, потому что они приблизили людей, приблизили общество к пониманию истинной картины случившейся трагедии. Они не вводят общество в заблуждение, не уводят в сторону от правды, а наоборот, приближают к этой самой истине. И оказывается, что, наверное, следователи и сотрудники Росгвардии говорили правду, что да, штурма как такового не было, и по детям не стреляли, они сами себя убили. Между тем, Следственный комитет вчера объявил, что по факту утечки вот этих фотоматериалов начата специальная проверка, они сами никому эти фотографии не передавали, и они хотят найти источник информации. И в этой связи я хочу спросить вас. Вот вы осуждаете тех силовиков, которые с фотографиями псковских подростков эту утечку осуществили, кто ее допустил, кто слил в интернет или прессе эти фотографии? Если вы этих силовиков осуждаете за слив, позвоните 660-06-64.
Но если вы считаете, что это помощь в поиске правды, и никакого осуждения здесь быть не может, 660-06-65.
Голосование пошло.
Не хочу выглядеть совсем наивным человеком, который обманывается и думает, что люди в погонах, которые, ну, больше некому, они снимали там в этом доме, это они делали, что они эти фотографии передали, руководствуясь там, идеями торжества правды. Нет, им хотелось обелить себя, если угодно, отмазать свои структуры от тех обвинений, которые им приписываются.
Ну, я думаю, что именно так, к сожалению.
Вот мне кажется, этот мотив был основным.
Даже, не вижу даже другой
версии. Не потому, что они за свободу распространения информации.
Вот что-то нет.
Нет.
Ну, вряд
просто
ли.
Они хотели показать, что мы не убивали этих ребят. Это не
то
мы.
Есть кому-то стало просто неприятно и обидно от этих обвинений.
Не исключено, что без объявления об этом публично внутренние проверки в отношении силовиков, штурмовавших, проводятся. Наверняка их там таскают на допросы. Спрашивают, почему и как. Какое у тебя было оружие? Где все твои патроны? Им же тоже это неприятно. И они могут подозревать, что дело, получившее большой общественный резонанс, оно может сделать их козлами отпущения. Вот, чтобы публику успокоить, скажет, а вот мы одного там из Росгвардии решили наказать. Это он убил там случайно этих ребят. И они таким образом себя защищают. Они думают о себе. Но в данном случае, с моей точки зрения, это плюс. Плюс для общества. Потому что те, кто эти фотографии... Лучше не смотреть их. Но те, кто увидели, мне кажется, они поняли, что, скорее всего, все-таки имело место самоубийство, добровольный уход этих детей из жизни.
Ну, здесь сложно как-то, мне кажется, обелиться с помощью этих фотографий, потому что
почему?
Вся история говорит о том, что, мне кажется,
с помощью расшифровки, которая была в Литане.
Совершенно, ну, послушай, значит, надо было проводить так штурм и так организовывать эту операцию, чтобы дети не погибли любым образом. Ни сами не застрелились, ни, дай бог, их не убили. Сет, над этим надо работать.
Здесь у меня тоже есть вопросы. Тут я не вполне, может быть, с тобой соглашусь, потому что это были вооруженные люди.
Значит,
которые стреляли по силовикам.
Подростки,
стрелять по полиции нельзя никогда и никому.
Другие взрослые дяди и тети, умные, допустили ситуацию, когда двое детей застрелились.
Глубоко копаешь. В данном случае мне хочется разобраться вот с этой утечкой. Окей. То, давай... что случилось уже постфактум. После того, как все произошло, после того, как детей уже похоронили. И 9 дней прошло.
Давай попробуем. Как мы попробуем разобраться? Это скорее благо, ты считаешь?
В данном конкретном случае мне далеко не всегда нравятся милицейские утечки, когда они что-то сливают, и ты часто не можешь просто разобраться, они правду сливают или нет. Что во время, там, допустим, оперативных действий, во время обыска у какого-то губернатора нашли то-то и то-то. Я не знаю, так это или не так.
А скажи, этом... а нельзя опять на правовом поле? Не может выйти там какой-то пресс-секретарь и сказать, ребята,
а вот это...
дело было так, показать фотографии, объяснить ситуацию, да, чтобы это не утечки были.
Так не работают. Так не работают, и я нет, даже понимаю,
что
почему.
Скрывают даже время на часах, понятно.
Потому что они Кремль. Понимают, что им не поверят. Многие не поверят. Зная бэкграунд этих структур, как они врали в прошлом, а может быть и не врали, но это как в сказке «Волки-волки», и уже никто не идет на помощь. Вот он может даже фотографии там показать. А все удивятся и скажут, вау, а что это в данном случае? Это ведомство демонстрирует такую открытость и спокойно всем показывает фотографии. Они, наверное, отфотошопили, отретушировали эти снимки. И даже этому не поверят. Утечкам верят больше.
Тогда до какого кошмара надо было дойти и довести тех людей, которые слили эти фотографии? В попытке хоть как-то что-то объяснить.
Но это мы предполагаем, что их приперли, возможно, к стенке, и они вынуждены были использовать такой аргумент, который в их ситуации оказался последним.
Нет, но если у них способ донести до общества информацию только слив, открытого способа нет, человеческого, значит, что-то там.
Кстати, Следственный комитет не вчера так. упрекал и журналистов.
А, ну это понятно.
Уже сейчас вызывает недоумение тот факт, что и некоторые нерадивые журналисты, в том числе псковские, стали активно распространять эту информацию, в том числе снимки там в социальных сетях. Вот и журналисты тоже виноваты.
Ну, это понятно, журналисты всегда виноваты. Но, с другой стороны, тоже я здесь хочу сказать, что совершенно не обязательно некоторые издания публиковали эти фотографии, а некоторые вообще без ретуши публиковали. К сожалению, я вчера наткнулась. И у меня большой вопрос.
В общедоступных источниках...
Даже Life, по-моему, написали, что мы не публикуем из этических соображений. Life News написали, не публикуем из этических соображений.
77% слушателей «Эхо Москвы» считают, что силовики, которые подобные утечки допускают, ну, все-таки скорее правы. Или действуют делают во благо общественным интересам.
Ну и 23% нам позвонивших осуждают тех, кто допустил такую утечку и слил вот эти фотографии.
В данном конкретном случае я считаю, что эти фотографии, ну, в общем, должны были появиться. Это правильно. Ну что же, меняемся местами. Наши вопросы к вам иссякли, наши темы закончились, но у вас, наверное, есть свои. На них мы попробуем ответить через 2 минуты. Можете присылать смски, сообщения из Твиттера или с сайта «Эхо Москвы».
Реклама.
Ехали медведи в город-парк, где дети, и везли подарки через лесопарки.
Город-парк Переделкино Ближнее и Первый Московский.
Квартиры в 30 минутах от центра. Лесопарк, инфраструктура, благоустроенные дворы. И только до конца декабря грандиозные новогодние скидки.
Абсолют недвижимость. 745-55-33. Код города 495. Застройщики ООО «Алета» и ООО «Совхоз Московский Плюс». Проектные декларации и подробности акций на сайтах «Московский парк» и «Переделкинопарк.ру».
Впервые в России волшебное созвездие Дисней. Новогоднее шоу для детей и взрослых. Рапунцель, Аладдин, Король Лев, Русалочка, Красавица и Чудовище и другие герои Дисней встретятся на одной сцене, чтобы спеть любимые песни вместе с вами. А еще вас ждут «Холодное сердце» и «Пираты Карибского моря». Суперхиты в исполнении звезд мюзиклов и большого оркестра. И много-много чудес с 23 декабря в Лужниках. Билеты на Ticketland.ru и Кассир.ру. Категория 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу гость программы «Персонально ваш» – адвокат Илья Новиков после 15 часов.
Как лететь с Земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает? А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Наргиз Асадовой
и Егора Быковского.
Передача «Наука в фокусе».
Последние открытия и изобретения. Мнение ученых со всего мира.
Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше. Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
Эхо Москвы. Адвента.
Разворачивайтесь в марше!
10.49, меняемся местами, 7 минут для ответов на ваши вопросы.
Я бы со своего хотела вопроса начать, если ты позволишь. Коммерсант сегодня пишет, как хотят прерывать фильмы, для того, где герои нарушают ПДД, сообщением, как так нехорошо себя вести, роликами социальной рекламы и недопустимости опасного вождения. Я хочу узнать, как ты относишься. Ты же фильмы любишь. Представляешь, показывает твой любимый сериал. Там телега с лошадью нарушает.
Я пытаюсь себе представить, до какого маразматического уровня мы в целом можем подняться или, напротив, опуститься. Давайте теперь в фильмах про Великую Октябрьскую социалистическую революцию будем делать вставные ролики о том, что экстремизм и политическое насилие – это опасно и недопустимо. Ведь это более страшно, правда, чем там ДТП. В масштабах страны или в масштабах целого мира. Давайте о таких преступлениях тоже предупреждать. В фильмах часто показывают сцены насилия, где там люди не то что там курят или на машинах гоняют, они там иногда в детективах убивают друг друга, калечат, там массово кого-то убивают. Давайте тоже перед такой сценой...
Перерываем кино.
Да. И даем социальный ролик о том, что убивать друг друга нельзя.
А зритель бежит в это время делать бутерброд, как раньше на рекламе было.
Мне кажется, эта инициатива, она бредовая.
По-моему, это глупость какая-то, честно говоря.
Надеюсь, она там же и умрет,
но
где
родила. Я не исключаю, что то, что ты сейчас сказал
по
про
каждому
фильмы
поводу
о революции,
нам придется, да.
Все-таки произойдет.
Послушайте, они даже будут ведь мыльные оперы, которые идут в дневное и мирное время, какая-нибудь там замечательная Серафима или что-то в этом роде, тоже прерывать роликами о недопустимости прелюбодеяний и секса вне брака. Они же до этого дойдут. Это будет
это
самое интересное телевидение в мире после северокорейского.
Так, Елена пишет нам, зачем Кадыров хочет пригласить 200 иностранных спецагентов по борьбе с террористами?
Американские.
Много ли на Чечню, на федеральные деньги, которые выделяет государство? Там Аллах дает.
Попробую коротко на это ответить. Во-первых, по моим впечатлениям, как мне кажется, у Рамзана Кадырова, единственного из лидеров российских регионов, есть, ну, такая собственная мини-армия, которую ему позволено держать, смотры которой он устраивает на там, центральном стадионе города Грозного, и он намерен использовать все возможные ресурсы для того, чтобы подчиненные ему силовые структуры, хотя на самом деле главе региона не подчиняется, не должен в России подчиняться никто, у нас тут вертикаль все-таки есть, чтобы они были как можно более мощными и готовыми выполнять чьи-то там приказы, это первое. А второе, ну, разумеется, он включился в общую игру «Полюби Америку» после того, как там избрали Трампа. Вот он выбрал такой путь, намерен приглашать 200 американских.
Там еще как-то не очень понятно, «Полюби Америку» или «Умные люди пока ждут», мне
кажется. Нет, пока они любят. Пока тренд любовный.
Ну, на Life News уже написали.
Дальше будет...
Зачем Трамп набирает
неизбежный Трампа? Разворот.
Будет. Опять?
Конечно, будет. Послушайте, кто бы ни был избран президентом Соединенных Штатов или любой другой страны, этот человек отстаивает интересы своего государства, а не другого, даже если он очень любит Россию, Австралию, Южную Африку или кого-то еще. Или пингвинов в Антарктиде. Он будет отстаивать американские интересы, так же, как, в принципе, любой глава российского государства, как бы то ни было, отстаивает интересы России. Как он их видит, как он понимает эти интересы. Как он хочет их представить, но это все равно российские интересы, а вовсе не американские. И наоборот.
Милая ремарка перед фильмом «Мачете». Фильм может содержать сцену курения табака, пишет Владимир Иванович. А, еще вопрос от Игоря. То, что хотят брать отпечатки пальцев у иностранцев, приезжающих в Россию. Как тебе? Только не надо говорить опять, что это бред. А то тогда все вопросы, но это на все говоришь, что это ерунда.
Скажу по-другому. Я не вижу в этом большого смысла. Если бы существовала всемирная дактилоскопическая база данных, в которой были бы отпечатки пальцев 7 миллиардов людей, населяющих планету, тогда, наверное, в этом был бы какой-то смысл. Мы могли бы идентифицировать любого, кто хочет к нам приехать, и сразу понять, с добрыми намерениями он собрался в Россию или хочет здесь сотворить что-то плохое. Такой базы данных нет. Это первое. Второе. Здесь я соглашусь и просто процитирую коллегу Ореха, который вчера в своем комментарии сказал. Вот если бы няню Бабакулову заранее дактилоскопировали, это спасло бы 4-летнюю московскую девочку? Думаю, что нет.
Ну нет, конечно.
На кого это нацелено? Я не очень понимаю.
Ну как, на развитие структуры тех, кто будет брать эти отпечатки пальцев и зарабатывать деньги. Рабочие места.
В том числе, либо они будут, конечно, кого-то ловить в эти дактилоскопические сети, но это, извините меня, ну, совершеннейшие лохи. Те, которые где-то уже засветились на каких-то преступлениях в России или на Западе, они присутствуют в базе Интерпола, и вдруг они решили пересечь российскую государственную границу, и в нашем посольстве, выдающем визы, или в Шереметьево пограничники заметили, батенька, да вас уже 3 года разыскивает весь мир, тогда, конечно, мы вас возьмем. Но таких не очень много, мне кажется.
Но, с другой стороны, у нас же просят отпечатки пальцев иногда, когда мы пересекаем границу. Там, вот я на автомобиле сейчас ездила, кстати, между прочим, через эстонскую границу, оставил там. И ничего.
Зачем?
В смысле, зачем?
Зачем? Чем это вам помогло?
Мне предлагаешь на границе спросить у эстонского пограничника, зачем мы обратно поедем?
Тогда бы ты быстрее вернулась на родину.
Идея. Отличная просто. Мы уже не успеваем больше ничего с тобой. Ты хочешь про карты зарплатные сказать? Российская газета сегодня написала, что россияне отказываются от банковских зарплатных карт.
Ну не то, чтобы отказываются от них. Они их используют как? Упала зарплата. Они сразу деньги обналичивают в банкомате того самого банка и уходят, а карту больше так не используют.
А зачем на карте деньги держать?
Я себя веду именно так же.
В нашей жизни зачем хранить деньги? Деньги надо хранить в сберегательной банке, мы же знаем.
Я человек из славного прошлого. Я этим пока картам и нашим банкам особенно не слишком доверяю.
Так, Владимир Викторович Варфоломеев признал, что у него есть хоть какие-то деньги.
Ну, зарплату мне же перечисляют. Какую и никакую.
Есть что откладывать, жируйте. Понятно, хорошо.
Спасибо всем большое. Большое. Все, что нам осталось, это только рассказать о погоде. И это мы сделаем через 2 минуты.
Реклама. Хотите получить особое предложение на обслуживание своего Mercedes-Benz? Воспользуйтесь специальными зимними условиями. До 31 января комплексная проверка вашего автомобиля всего за 3500 рублей. МБ Измайлова. 8-495-660-400. Моя зима в движении. Мой сервис.
Ирина Богушевская представляет уникальную программу «Детская площадка», где вы услышите новые произведения Андрея Усачева, Александра Пинегина и премьеры детских песен самой Ирины. 26 и 27 ноября в Центральном доме художника. Начало в 12:30. Информация на сайте ЦДХ. Рекомендуется самым музыкальным детям и самым любящим родителям. 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту субботу в программе «Персонально ваш» главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Ведущий Сергей Бунтман. «Персонально ваш» в субботу после 14 часов.
Порою восхитительно, местами удивительно, отнюдь не утомительно. О всем благотворительном расскажут содержательно, чувствительно и ново Сорокина Светлана и Ира Воробьева.
По субботам после 17 слушайте программу «Чувствительно».
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Метеоскоп».
Надо признать, что несмотря на несколько предыдущих ясных дней, ноябрь все-таки у нас в столице и окрестностях является самым мрачным месяцем в году. Красиво сегодняшний говорить. День как раз такой. Там облака серые, темно-серые, тучи ходят. Не исключено, что сегодня опять будет небольшой мокрый снег. Температура выше, чем в предыдущие дни. За окном сейчас плюс 1 градус, днем будет около нуля, прогнозируют синоптики, а в целом этот ноябрь холоднее обычного почти на 2 градуса.
Можно я также попробую романтично? Минимальная температура для этого дня отмечалась в далеком 1890 году. Видимо, хрустел снег и было достаточно морозно, потому что температура была минус 28,8 градусов. Ну а в 1969 году была жара, плюс 9,5 максимальная температура.
Наверное, и солнце тогда тоже светило.
Наверное, и солнце. Вообще,
и люди все чаще выходили на улицы.
Теплее, конечно, на несколько градусов.
Хотя тогда ведь строго было с трудовой дисциплиной. И не очень-то разрешали людям в будние дни гулять по улицам.
Ну, а за пирожком, соседним булочным и кефиром?
Да.
Я с авоськой. Восход сегодня солнца был 8 часов 24 минуты, а заход 16 часов 07 минут случится.
Впереди погода совсем разная. В выходные около нуля, как и сегодня. В начале следующей недели заметно похолодает. Ночами, например, в среду 30 ноября под занавес осени до 13 градусов мороза. А днем во вторник и в среду, а дальше, кстати, и в четверг около 10 мороза.
Под занавес осени. Ты мне романс обещал спеть сегодня.
Зато в следующую пятницу это будет уже зима. 2 декабря.
А нас в следующую пятницу не будет, мы будем через одну.
Счастливо всем, хорошего
дня. Счастливо.